Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, поиграем, друг Сережа, все деревья рожа.
Восемь часов 39 минут, среда, 9 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Здравствуйте, и Сергей Эльвира. Доренко, доброе утро.
Прекрасно, прекрасно. Смотрели в «Дудя» с Ходорковским? Прочитал? Прочитал, по диагонали прочитал. Значит, я все внимательно смотрю. Ребята, сегодня в 5.30, или я сейчас точно вам скажу, когда раздались взрывы.
Даже чуть раньше, мне кажется, 5.20, 5.15.
Я знаю, что у нас в... Сейчас я просто можно посмотреть, когда об этом написала... Катя Родина. Катя Родина, просто она услышала взрывы, они ее разбудили. Секундочку.
Так. Она рассказала, что взрыв был не один, их было несколько.
Смотри, 5.19, Катя Родина пишет. Взрыв. 5.19, взрывы в районе метро Южная. 5.20, уже фотография. Значит, в 5.19 проснулась от взрыва наша ведущая Екатерина Родина, она... В ее доме этот взрыв был слышен. И вот мы довольно долго, в 5.19 это начало, мы довольно долго гадаем, что за взрывы. Мы видим, и черный, да потом он становится белым, вероятно, тушит, вероятно, пошел пар. Значит, и потом мы видим фотографии уже у Варламова. Варламов выкладывают фотографии, насколько я понимаю, нет,
ну,
Зориков.
Ну, вообще,
Зориков.
Уже стали писать в Инстаграме. В Инстаграме уже было видно, что это
да,
авария.
Авария. И машина горит. Вот я вижу машину здесь. Значит, всего было что там?
Четыре транспортных средства.
Одна фура была полностью уничтожена. Один погибший. Двое пострадавших. Две легковые машины и два грузовика. В 5.19, ребят.
Причем кто-то писал, что был вроде как автопоезд даже, да, из прицепа.
Автопоезд?
Да.
А, ну да, ну в смысле, да, да. Да, да,
да.
Значит, ребят, я хочу сказать, да, после этого у нас крупная авария, крупнейшая, на Волгоградке, на въезд. И кроме этого, на Октябрьской площади...
На Калужской. Ну, возле метро Октябрьская, да.
Возле метро Октябрьская, на Октябрьской площади, которая теперь переименована, значит, сбили человека. Я так понимаю, он погиб или нет? Нет.
Непонятно. Пешеходы сбили, там медики, полицейские.
Медики,
но вот у нас
и полицейские.
Ехала
медики,
еще одна наша ведущая Даша,
да,
к Норе. Вот, и она рассказывает, что медики быстро уехали, поэтому она, ну,
полагает,
не смогла определиться,
полагает,
да,
что там не...
что с ним произошло.
А трудно понять, там труп, и тогда медики быстро уехали, или он живой, и тогда медики быстро уехали. Он им сказал: медики, уезжайте-ка побыстрее. Неважно, на Калужской, которая Октябрьская, сбит человек на въезде по Волгоградке, крупная авария, и крупная авария на Варшавке в районе метро Южная, с погибшим, сгоревшая фура и так далее, и так далее. Ребята, вы знаете, что я хотел сказать вам про вас, и про себя, и про нас. Значит, мы все, включая, кстати говоря, водителей фур, водителей невероятных, огромных, стальных каких-то машин с какими-то стальными кузовами, гигантскими такими для перевозки сыпучих материалов, мы все в душе гонщики. Гонщики Феррари. И вот как единственное благое время, когда мы нормально водим, это когда пробка. Как только пробки нет, я вижу, как гигантские, значит, там тягачи, фуры вылетают в третий, в четвертый ряд. Ну, крайний левый редко, ну, совсем редко. Конечно, крайний левый не каждый день увидишь, когда фура выезжает в крайний левый ряд. Это прямо скажем, редко. Но тоже бывает. А так вот рядом с крайним левым, третий, четвертый ряд для обгона Фуры вылетают за милую душу постоянно и несутся. И видно, как они набирают. И видно, как у них кружится голова и глаза наливаются кровью. Потому что они могут выгадать 9 секунд, понимаешь, на этом. Может быть, даже 12 секунд они на этом выгадают. Вот это страшно на это смотреть, конечно. Мы такие водители, которые могут ездить только в пробке. Как только пробка кончается, мы начинаем в шашечки, мы начинаем гнаться. Разве нет? 7373948. Разве нет? Разве не так? Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Ну, здравствуйте. У меня небольшой стаж вождения. Меня Алексей зовут.
Да, Алексей.
Горска.
Да.
Сейчас вот как раз выезжаю. Ну, за 2 года, что я вожу, я вижу, что, ну, мне кажется, вообще-то 99% не умеет водить, не пользуется ни поворотниками, не знает, что это предупреждающий знак.
Да, да.
Не перестраиваются, как хотят. Это есть и отдельные личности, которые через 3 ряда просто поперек переезжают дорогу.
Да, да.
Ну, это обычная ситуация. Не знаю, мне кажется, просто надо исходить из того, что все вокруг могут тебя в любой момент убить.
Да, я тоже думаю, надо исходить из того, что все вокруг идиоты, да, да, да. Спасибо, это правда, 7373948. Алло, здравствуйте. Да.
Сергей, добрый день, Евгений,
Москва.
По поводу Новоградки, которая авария была, прям ровно под МКАДом, ровно под этим мостом. Вернее, на МКАДе под мостом. Было 3 скорые, 5:15 я проезжал, было 3 скорые, 2 машины ДПС. Дальше на пересечении Волгоградки и Ташкентской улицы грузовик за асфальтом сбил столб в это же время.
Да.
Там просто упали на проезжую часть.
Спасибо.
Вот, а по поводу водителей, 10 лет я по Москве езжу.
Да.
Работаю на зеленом эвакуаторе. Сверху мне видно все. Каждый в телефоне едет. Мне кажется, из-за этого.
Ну да, тот, кто едет в телефоне, приравнивается к пьяному. Да, 7373948. Но еще я просто хочу сказать про фуры отдельно. Я понимаю, что у них время, деньги, но я вижу, как они водят очень опасно, очень опасно. Быстрее потока, в шашечки играют фуры. Я это вижу. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил Гагарин.
Здравствуйте.
Смотрите, две составляющие. Конечно, раньше водитель фуры или дальнобойщик — это водитель, ну, высшей касты, как летчик.
Да.
Первой категории и все такое прочее. Да.
Да?
Вот. А, ну и ответственность была, то есть если он убил, приехал участковый Анискин, оформил и уволили, и посадили начальника гаража и так далее. Сейчас что мы наблюдаем? Вот этих азиатов, которые там летают шашечками, перестраиваются на 42-тонных Сканиях.
Да, да.
Им эти машины, понимаете, выписывают по договору аренды.
Ага.
Вот. Соответственно, убил он, хоть он раздавил 2 общественных остановки с людьми, скажет, так мы ж не виноваты, мы отдали ему эту машину-то в аренду,
да.
Понимаете? Вот. И, соответственно, никто не сядет, никто ни за что не ответит. Тут нужно многоуровнево начинать выстраивать систему ответственности.
Да, да. Как только появляется свободное место на дороге, люди начинают проявлять свои худшие качества. Когда пробки, мы видим идеальное вождение. Изумительное. Мы стоим в пробке, аккуратненько пропускаем кого-то справа, аккуратненько пропускаем кого-то от магазина, аккуратненько пропускаем кого-то со двора. Мы сами себе нравимся, мы едем 2,5 часа, и все хорошо. Как только появляется возможность газануть, люди, не глядя, зажмурившись с криком «Кияга», давят в газ полностью до пола. Вот, ну, в этом смысл, понимаете? Кроме того, конечно, все перестраиваются, не глядя в зеркала вообще ни разу. Ну, просто совсем. То есть перестраиваться или глядят слишком давно. Ты понимаешь, в чем дело? Дело в том, что, ну, например, для мотоциклиста, я просто говорю. Значит, люди смотрят в зеркало, после чего считают до 10 и перестраиваются. Понятно, да?
Mm-hmm.
Вот я вчера видел женщину на Мерседесе Е-класса, которая пыталась перестроиться прямо в меня. Ну, я, так сказать, ушел по ряду по-своему влево, я внимательно смотрю, я внимательно за ними под лицами смотрю. Знаешь, что нужно делать, чтобы угадать дыхание машины?
Что?
Смотреть на его передние колеса. Вот когда они начинают, только еще машина не сдвинулась, но уже переднее колесо начинает играть как бы в сторону поворота, вот это значит, что он пойдет на поворот. Ты смотришь, это как за глазами человека, ты смотришь за глазами, чтобы понять, что сделает рука, понимаешь, в чем дело?
Uh-huh.
Ну вот, так же за машиной. Я еду, я когда подъезжаю к нему, я, этот Мерседес Е-класса, левый ряд свободен, и она пытается перестроиться. Я вижу еще по передним колесам, а я сбоку, значит, по передним колесам, что она задышала сюда, в сторону поворота, начала дышать. И я, значит, ей этот сигнал и газу вперед и влево, чтобы она меня увидела. Понятно, да? То есть якобы
увидела.
Я опережаю и в то же время ухожу влево от удара, угу. И в то же время и так далее. Ну вот, потом, значит, ну, показал ей, постучал у виска, ну, мать, ну так. Потому что они смотрят в зеркало, считают до 10 и идут на маневр. Но не надо считать до 10. Когда ты смотришь в зеркало, ты прям вот в полсекунды должен делать маневр, иначе там возникнет мотоциклист. Вот в чем дело. Я про мотоциклистов говорю. Мотоциклист, да, возникает очень быстро. Очень быстро. Пока ты там считаешь до 10, у тебя уже 3 мотоциклиста проехали. Вот что, я скажу, как мотоциклист. Я сам боюсь мотоциклистов. Я сам боюсь мотоциклистов.
Даже когда вы на мотоцикле?
Да, когда я именно на мотоцикле, я больше всего. Я их больше всего боюсь. Ну почему? Потому что они возникают внезапно. Потому что я иду на Рублевке 80. Все идут 98, соответственно, ну, раз 80, все идут 98. Я иду 110, ну, так, чтобы чуть-чуть нависать над потоком, аккуратно нависать над потоком. Тем более, меня камеры не видят, в том смысле, что у меня нет знака спереди, понятно, да? Значит, все идут 98, я иду 110. Мимо меня пролетает Хаябуса какая-то, ну, я не знаю, Хаябуса или что, потому что я не успеваю прочитать. Мимо меня пролетает какая-то Хаябуса, значит, ну, минимум 160. Минимум, слушай, я иду 110, я вижу, что у него преимущество никак не меньше 50 км в час. Он такой, пиу, мимо меня. Я думаю, если бы я произвел маневр какой-то, в этом же самом ряду он проходит, если бы я произвел маневр в моем ряду, там, чуть-чуть левее, чуть-чуть что-то. Снес бы меня Хаябуса, снесла бы, размазала аж до самого ГАИ, от самого холма до самого ГАИ, там, на Рублевке, понимаешь? Это первое. Второй раз вот здесь на Рублевку, на Кутузу заворачиваю из тоннеля, из третьего транспортного. В резком повороте вдруг ложится парень, красивый до невозможности мотоцикл. Да чего же мотоцикл красивый? И он почти коленом по асфальту на огромной скорости. Я иду в повороте. Я не знаю, может, я снизил до второй передачи. А он вот так вот, слышишь, я иду в повороте, чуть-чуть наклоняясь, а он полностью в колено в асфальт. Вот так меня обходит, понимаешь? Я такой думаю, мама, как это красиво. Это, знаешь, из серии «Сережа, ты никогда таким не станешь». «Сережа, тебе таким никогда не стать». Мне никогда таким не стать. Он лежа объезжает меня. Потом я чуть-чуть, значит, как старая ломовая лошадь, прислоненная, как это было у Генри где-то это было, как старая ломовая лошадь, прислоненная в полпервого ночи к стене областного театра или там городского театра, вдруг под звуки горна взбрыкивает и вспоминает, как она мчалась в атаку. Так и я. Значит, когда он меня обходит, слышит, я такой, как старая полковая лошадь, тоже газу от дури. А у меня такой. И я за ним понесся, хвост по ветру, хвост трубой, знаешь, пошел. Но я не могу, как он. Я не могу, потому что он выруливает на Кутузу и так. И нет его, все. Нет его, улетел. Но на литре, на спортивном, я так не могу. У меня столько машины не даст. Если я даже ее просто, так сказать, там, факел в жопу вставлю, она не поедет быстрее. Понимаешь? Ну вот. Понимаешь? Я боюсь мотоциклистов, потому что они как пуля. Ну, понимаешь, в чем дело? Представь себе, что существует машина. Одна едет 130 км в час, а другая 230. Та, которая 230, смеется над той, что 130. Угу, смеется.
Конечно.
А еще есть 80 едет. Старик Пропердыкин, мы знаем его. Ну, он едет, у него дела какие-то. Вот, значит, вот эти три машины едут. С точки зрения пули, все они не едут вообще. Ну, они просто сопли жуют. Вот пуля смотрит на них, пуля. Летит пуля. Угу. А у нее 200 метров в секунду. У пули. Ну, то есть это где-то, я не знаю, 800 километров, 1000 километров в час. Ну, где-то до черта. Значит, пуля летит мимо этих всех людей, и она говорит, так, вот стоит старик Пропердыкин, едет назад задним ходом. Этот, что 130, стоит на месте, а какая-то улитка его объезжает на 230. Ну, с точки зрения пули, понятно, да? Вот примерно так и мотоциклист смотрит на все, на всех вас, автомобилисты, на всех на вас. Вот так смотрит мотоциклист. Он считает, что вот эта корова идет со скоростью 1 км в час, а вторая корова идет со скоростью 1,5 км в час. Ну, хорошо. И они думают, что они едут и быстро едут. И вот та, которая полтора, у нее голова кружится от скорости. Понимаете, в чем дело? Пуля же на сверхзвуковой летит? Я не знаю, Алексус. Стрела тогда из лука. Стрела из лука вылетает. Вот у меня был лук Хойт. Она вылетала на 100 метров в секунду скорость. 100 метров в секунду, по-моему. 7372948. Алло, здравствуйте.
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 Да, Сергей, да. Доброе утро. Аэрос, Москва.
Здравствуйте.
Значит, хотел сообщить о ДТП. Сейчас коллапс будет.
Давайте.
Капитальный. Итак, ремонт. Значит, Садовое кольцо.
Да.
Внешняя сторона после Сухаревской.
Да.
Там на мосту всего две полосы. На одной только что стукнулись ребята.
Все, а
ребята,
кто, сколько ребят стукнулось? И нет,
один другого поцеловал. Там бежит. Круизер поцеловал Шевроле, что ли, какой-то каблучок.
Можно? У вас не круизер?
У меня W123.
Какой вы хороший. Слушайте, это же божественная машина. Я вам хочу сказать. Но можно все равно критикануть Мерседеса. Ну, чуть-чуть, слегка.
А я считаю, что после 123-х Даймлер-Бенц, когда закончил свою историю, уже дальше...
Все, можно критиковать. Значит, я хочу сказать, что по тупости вождения, по чванству и по переоценке собственной личности в истории делятся люди на всех... И тех, что на Мерседесах и крузаках. Вот это... Но вот крузаки и Мерседесы по тупости, по имбецильности не имеют себе равных вообще. Вы не замечали?
Раньше водил в основном BMW-купе 325.
Да? Ну вот я... Позвольте мне сообщить вам. Значит, я вот езжу по дорогам очень много, в том числе на мотоцикле. Сейчас, ну вот у меня 6500 сейчас. 6500, 6460, не знаю. Значит, на этом новом мотоцикле, что я начал сезон. А еще же я полторы накатал на Дукати, на BMW, на Гусе, на Сиволюшен и так далее. То есть у меня сейчас 8000 за сезон за этот. Ну вот пока 8000, я продолжаю ездить. Значит, я должен сказать, по пренебрежению, по презрению к людям, по чванству, кичливости... А абсолютной переоценки собственной личности, переоценки какой-то кошмарной, по желанию выкатить кадык и пузо свое омерзительное, по желанию рыгнуть в лицо окружающим, есть только две машины. Это все Мерседесы без исключения. Именно Мерседесы. Я не знаю, почему. Человек, садясь в Мерседес, презирает движение. Он едет, например, спокойно 110 в левом ряду. Ну, все на него смотрят, идиот или что это, как это обосновать? Значит, и Land Cruiser 200, Land Cruiser 200, увидев мотоциклиста, например, справа, он перестраивается вправо до конца ряда, чтобы не дать проехать. Ты заходишь слева, потому что там довольно много места, он перестраивается влево, чтобы не дать проехать. Это Land Cruiser 200 типичное хамло. Типичное хамло. Эти люди тратят 4 свои миллиона рублей. Это для них, поскольку это в основном мещане, такие, знаешь, грубые, пошлые скоты. Они настолько неприятные люди в общении. У них пахнет изо рта. У них журчит что-то в животе, когда ты с ними разговариваешь. Это как... Что-то такое, понимаешь? Они все время мягко отрыгивают. Как, ну, давай там. Такие. Это хамские такие люди. У них такие отвислые жопы и коротенькие ножки. Такие мерзкие люди, мерзкие. Честное слово, я не знаю. С ними разговаривать неприятно. Но они вдобавок еще хотят как бы управлять миром через свой Land Cruiser 200. Они хотят оттопыриться, они думают, на 4 миллиона надо оттопыриться, как на 12. Они говорят, мы купили, конечно, LC200, но мы, конечно, будем оттопыриваться так, как будто у нас Tesla последней модификации. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
И это не объехать его, он качается в ряду, он то все. Боже, какие безобразные... Вот они соревнуются с Мерседесом. Все остальные вменяемые люди. Абсолютно вменяемые люди. Ну, все остальные. Включая Газели с азиатами. Включая этих Хёнда с какими-то киргизами за рулем. Все вменяемые. Понимаешь?
Ну, они, наверное, тогда должны чаще всего попадать в ДТП.
Кто? Вот эти Мерседесы, да, и LC200?
Да. Или их спасает какая-нибудь тормозная
вокруг
система
улучшенная. Вокруг них полоса отчуждения, как от общественного туалета на вокзале в городе Одинцово. Ты не мой, это полоса отчуждения. От них уже так,
все уже стараются,
такой,
да,
запах говна, ходить. Еще метров за 300, понимаешь, что ты шарахаешься в сторону, думая, боже милостивый, это клоака какая-то воняет. Пошли в жопу. Ни в коем случае. К ним не приближается никто. Наоборот, им хорошо. Они ездят как цари, в том смысле, что смердят настолько отчетливо, что от них люди шугаются. Понимаешь, это гадко, мерзко рядом с ними находиться. В движении.
Подъем в движении.
Ой, это говорил все сейчас владелец бывшей крузака и владелец бывшей Е-класса, Мерседеса Е-класса у меня был. Неплохая машина, ничего не скажу. Так, секундочку.
Минском шоссе авария, пишут нам в сторону
Москвы. Минском шоссе авария. На Варшавке сегодня в 5 часов 19 минут со взрывами и с трупом, значит, у метро Южная. 4 машины, из них 2 фуры, одна фура сгорела полностью. Погибший. На Волгоградке авария, на Калужской площади, бывшая Октябрьская, сбили человека, то есть месят друг друга сегодня как-то очень активно, ребята, будьте поосторожнее. 9 часов новости.
Сережа пастушок, поиграем, поиграем, на дров, Сережа.
Девять часов шесть минут. Среда, 9 августа. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Значит, помер основатель ВИА «Веселые ребята», и я решил почтить стариков. Старики, мы вас почтем. В общем, сейчас хорошее мы с вами сделаем.
Послушаем что-нибудь.
Вам офигенски понравится. Мы найдем. Виа, веселые ребята. А знаешь, где у меня сегодня была? Сейчас я найду. Это «Люди влюбляются», они писали такую песню, как-то они делали. «Люди влюбляются». Сейчас я тебе найду.
И вот. Еще что-то там, как прекрасен этот мир.
Вот.
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда. Вот, наконец, вчера вечером встретил я девушку. Там, где тревожно гудят, стучат поезда. Свой вагон вошла она.
Пошлятина, конечно, редкая, но людям нравится, молчите.
Поезд тронул, а я вслед, лишь рукой помахал ей в ответ. Волосы светлые, в косы сплетенные, а в глазах...
Что в глазах?
Небо бездонного синь, в улыбке весна.
Что-то у вас с глазками, как сейчас инспектора ГИБДД говорят. У вас с глазками что-то. Надо бы провериться на наркотики.
Девушка. Может быть, где-то рядом она. В полный вагон вошла она. Улыбнулась из окна. Поезд тронула я вслед, лишь рукой помахал не в ответ.
Сейчас он будет свистеть. Ты умеешь?
Нет, кстати.
Я Если бы я не работал на радио, я сделал бы карьеру свистуна. Еще тот свистун.
Улыбнулась из окна. Поезд тронула я вслед. Лишь рукой помахал мне в ответ.
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда. Что просто беда. Что просто беда.
Я еще аранжировки пытаюсь сделать. Смотри, что делать. Я же был бас-гитарой в свое время в школе, понимаете? Они типа играют одно, а я поперек. В этом же искусство бас-гитариста, понимаете? Но никто не знает. Значит, когда все играют одну мелодию, ты начинаешь играть что-то вокруг, там, в тональности. Тудым-сюдым ходишь. Все такие думают, то ли сошел с ума чувак, то ли отобрать у него гитару, то ли что сделать. Павел Слободкин. Умер на 73-м году. А вот эта песня была в 71-м написана. В 71-м. Прикинь. А мы в 71-м переехали.
А мы ее до сих пор помним.
В 71-м мы переехали в Комсомольск-на-Амуре. Я переехал в Комсомольск-на-Амуре в 71-м. Хорошее местечко, как сейчас помню. Да, значит, нет, ну правда. Там вот я научился, там есть икру ложками. И с тех пор уже по-другому не умею.
Хорошее умение.
Потом мы переехали в Волгоград, и еще я был в Туркменбаши, этот Красноводск. Там научился есть черную икру ложками. И с тех пор тоже по-другому не умею. Научился сначала есть красную ложками, а потом черную ложками. И вот как-то этот навык, он настолько крепко въелся в мое сознание, что думаешь, а как по-другому-то, товарищ? А что, есть другие способы? Значит, Павел Слободкин, говорят, называют крестным отцом успеха Аллы Пугачевой. А также у него играли, сейчас я скажу, там большое количество всякой попсы. Значит, у него играли «Портрет работы Павла Пикассо». А, это другое. Значит, секундочку. «Легко влюбиться». «Как прекрасен этот мир», они пели.
Да.
«Как прекрасен». А что это за песня такая? Я вот, мне назвать...
Ну, какая-то лиричная.
Слушайте,
такая.
«Как прекрасен этот мир» они пели тоже.
Посмотри.
Вот этот умерший, он пел «Как прекрасен». Сейчас. «Как прекрасен». Вот это мне кажется, что я слышал однажды. «Сен этот мир». Сейчас я не удивлюсь, прямо нет, наоборот, удивлюсь. Потому что я точно ее узнаю. Я практически со всей уверенностью могу сказать, что я где-то слышал. Сейчас, секундочку, сейчас вы услышите. Сейчас все будут потрясены. Наверняка вы тоже слышали. Стихи Расула Гамзатова. Ниц пали перед Расулом. Ну что вы, это великий поэт, о чем вы говорите? Но долго. Так что можно уже намотать душу на... Невозможно. Нет, так нельзя. Это невозможно. Нет, такую песню мы не можем слушать. Нет, Нельзя. Это вообще абсолютно невозможно сегодня вот без специфических веществ, которые приводят тебя в такое состояние. Дайте мне еще какую-нибудь песню.
Ну, вроде Арлекино, я к тебе не подойду.
Тебе все равно есть еще песня. Ну, давай, тебе все равно. Ну, я не знаю, это тебе все равно. Все равно. В одно слово, нет? Все, тебе все равно. А все решено, почему-то выскакивает. А, я латиницей пишу, тебе все равно. Мне выскакивает, все решено. И все. Ну, абсурд же. Сейчас, секундочку. Тебе. Будет больно. Нет, все равно. Все.
Больно тоже будет.
Равно. Все можно, тебе все можно. А нет такой песни. Все, она...
Ну, это, я к тебе не подойду.
Тебе все равно, веселые ребята. Веселые ребята, вот, тебе все равно, я знаю. Тебе я знаю все равно. Ну, сейчас мы будем весело потрясены. Сейчас все будут весело потрясены, товарищи. Ну, давайте, ну, потряситесь. Что вам, жалко, что ли? Умер человек! Ну, можно в какой-то момент уважить? Опять медленно. Медляк. Нет. Нет, так нельзя. Нет, такие проигрыши невозможно. Нет, в современности так не бывает. Подожди, я к тебе не подойду. Давайте другой попробуем. Можно, чтобы они сразу зажгли?
Сразу на припев.
Я к тебе сразу с припевом.
Чтобы они там, да.
Я к тебе не подойду, но это невозможно. «Я к тебе не подойду, веселые ребята». Ребят, ну мы должны найти хоть одну приличную песню у этих великих. Они великие, они абсолютно великие. Они абсолютно, это ужасная песня, я ее слушал, когда готовился. Во время верстки я ее послушал, да-да-да.
Я вот не слышал, кстати.
Абсолютно невыносимая, абсолютно невыносимая. Я просто специально терпел долго, но нет, не смог. Сейчас, секундочку, это. Вот это медляк хороший, хороший. Все танцуют, ребята. Девочки приглашают мальчиков. И сейчас выяснится, кто к тому неровно дышит. Ну давай. Что-то молодой Путин здесь, фотография была молодого Путина. Почему, не знаешь?
Не слышны в тишине шаги твои, словно не было весны.
Нет, это ужасно.
Словно не было.
Товарищи, я хотел почтить память этого дивного музыканта какой-то песней. Но, если честно, у меня все время не получается. Это настоящий ад. Это настоящий ад. Секундочку. Нет, ну дайте мне еще что-нибудь, я найду сейчас. Ну, правда. Ну, смотрите, я хочу почтить память. Короче, я хочу почтить память, и я ее почту, черт бы ее задрал. Понятно? Сейчас, секундочку. Но пока все ужасно. Сейчас, секундочку. А когда молчим вдвоем есть? Когда молчим вдвоем? Это хорошо? Сейчас попробуем. Когда молчим вдвоем? Ну, это... Ну-ка, давай. Давай. Ну, давай. Ну, давай. Ну, решайся уже, ну, давай. Я умоляю, так нельзя. Сейчас. Ну давай. Ну давай же, господи. Начинай, что ты тянешь, ну? Они решили довести нас, нет? Сейчас. Ну давайте же, господи. Это вот так в 70-е жили. Вот так они жили, сопли жевали.
Разве может быть без снега вьюга? Разве могут люди друг без друга? Если от порога их ведет дорога вместе от весны к весне.
Кто слушал эту песню, сейчас мы вычислим. Смотри, эта песня, когда молчим вдвоем, а, значит, это примерно какой год? Какой-нибудь 70-е какие-нибудь, правильно? Какие-нибудь 70-е. А значит, им в 70-е.
Да, в 76-м году они получили уже какое-то там звание.
Вот это, например,
какой-то
73-й, 72-й, примите внимание. Люди на приличных, но я сейчас, можно покритиковать Советский Союз, по-моему, разрешается критиковать. Люди в приличных странах в это время поют Queen 2. Люди в приличных странах уже спели Revolver. Люди в приличных странах уже Doors спокойно пели, да? Creedence и так далее. Значит, люди в приличных странах, ну, я сейчас говорю, я критикую Советский Союз, это разрешается. Значит, люди в приличных странах уже имели абсолютно серьезную популярную музыку, серьезную, основанную, которая до сих пор рулит миром, да? Значит, эти все еще кончали под какие-то стоны, ну, какой-то ужас.
Без неба, если ночью поздней зажигает звезды.
Let It Be уже была создана компания. Let It Be уже был диск в этот момент. Понятно, да? Apple компания звукозаписи была уже. Понятно, да? Let It Be уже существовала. Вот после существования Let It Be эти люди должны были сделать следующее. Вспороть себе брюхо самурайским мечом. Но они продолжали петь. Это страшные люди.
Люди верят, ждут и любят взгляд.
Уже был Rolling Stones, уже был Immigrant Song, уже была Immigrant Songs, Song, все было, правильно? Все было. Теперь давай подумаем, кто слушал эти песни? Слушали люди 50-го года рождения, соответственно, им в 70-м было 20, 70-го, 48-го, 47-го, вот после войны вернулись хлопчики, понаделали детишек, и вот эти детишки слушали вот эту музычку. И они под нее, собственно говоря, рожали детей. ну, делали детей, потом рожали уже без музыки. Они рожали под, под мат акушерки, а делали под эту музыку.
Зато у них хотя бы песни светлые, да, любовь.
Ну, где светлые?
Там,
они
расставание.
Тоскливые, тоскливые. Ну, посмотри, что они тоскливые. Они же тоскливые. Тоскливые.
Вся попса тоскливая.
Молчание твое. Разве может быть без снега вьюга? Разве могут люди друг без друга? Если от порога...
Ну и все, и все. Но я думаю, я сейчас начинаю думать, что, может быть, в то время, может быть, это было особое время, когда это слушалось по-другому. То есть мы сейчас это слышим как ужасное. И,
конечно.
Что мы сейчас слышим. А тогда это слышалось как, может быть, даже волнующе. Нет, хотя не может быть. Не может быть.
Подводочку песенка.
Не может быть. Уже были, уже был медляк этот, вот я сейчас не помню, как этот, Rolling Stones. Уже был медляк Rolling Stones. Я не помню, название был. А, какой, какой? Ну, ну скажи. Да, уже было, Маккартни писал своему сыну, «Hey Jude». «Hey Jude», он писал своему сыну. «Hey Jude».
Ну, на танцевальных площадках-то ее не включали,
ну,
правильно?
Ну, как это не включали, когда включали?
Включали?
Уже была, конечно, была «Лестница в небеса» уже была. Конечно, все было уже.
Нет, никто... ну, я имею в виду в России.
В России
Союзе.
Я играл в поселке. Ты что, ты смеешься?
И вы танцевали,
о чем ты говоришь? Конечно, «Манчестер» и «Ливерпуль», и все, что хочешь, было уже. Все было давно уже. «Шербургские зонтики» уже отыграли.
Ну, знаете, было... у нас тоже сейчас нет. Много чего я... есть, но мы, тем не менее, слушаем Стаса Михайлова.
Энджи, Роллинг Стоунс.
На всех больших меня. Площадках
сейчас
страны.
Мы поставим Энджи, Роллинг Стоунс, чтобы вы сравнили качество музыки. Просто я не говорю, пожалуйста, это чудесная русская музыка, советская, отечественная, восходящая к храмам Архангельской области, сделанных на совесть без единого гвоздика. И также эта музыка сделана на совесть без единого гвоздика, товарищи. Без единого гвоздика. Но это ужас, кошмар и все такое. Сейчас ничего не говорю. Правильно? Ну, мы же... Правильно? Ну, в смысле?
Да нет, все познается
без единого гвоздика. Этим мы гордимся. Мы говорим, вот у нас ракета, ракета, благословлена батюшкой, летает на совесть без единого гвоздика. Я ничего говорю. Это правда. Она летает без единого гвоздика. Но не летает. Не летает. Все, понятно, да? Ну, правда же. Где у меня? Вот, пожалуйста. Ну, почему у меня здесь промо? Angel Official. Вот, Official. На, вот. Эта музыка была уже. В тот момент, когда эти люди занимались зарабатыванием... Ну, господи, мне страшно. Вот куда мы приглашали девушек в 70-е. Вот я танцевал в 70-е вот с этой вещью. Вот. Вот.
Вы слушаете, пишет, тоже тоска.
Вот под это танцевали в 70-е нормальные люди. А сейчас под это танцуем, товарищи. Танцуют все. Пассажиры метро с утра ищут в интернете молитвы и сонники, Яндекс говорит. Но Яндекс посмотрел, чего люди запрашивают в метро.
О, сейчас пользуясь
Wi-Fi.
Раз...
А, сейчас Wi-Fi,
ну, он сходит,
да,
на нет потихонечку.
Ну вот, значит, смотри, они заходят в метро, смотрят сонники, гороскопы и молитвы. И молитвы.
К чему снятся голуби, темная вода.
Да, ну и все. Нет, а как, я не знаю, что они читают, какие молитвы это у них? Ну, они должны что-то на удачу там фигачить, правильно?
Ну как, с утра в метро заходишь и сразу там...
А можно сделать какую-то, вот я не знаю, что для единения нации, разработать какую-то единую молитву? Ну, тогда, чтобы все, прям вот все. Понимаешь, ты заходишь, и тебе прям хорошо становится, серьезно, я сейчас говорю. Какая-нибудь молитва на удачу.
Что-нибудь там, да будут рельсы ваши прямыми.
Нет, на удачу какую-то. Вот я пишу себе на удачу. Молитва на удачу. И чтобы все вагоном прям... Вот, три сильные молитвы на удачу. В любых делах. Нет вопроса, пожалуйста. Сейчас, секундочку, нам надо в любых делах. А что? Какая-то короткая. Ну, мне вот подлиннее хочется. О, все святые Николай, угодничий преизрядный Господень, теплый наш заступничий, везде в скорбях скорой помощниче, помози мне грешнему и унылому в настоящем всем житии. Я вот, можно я буду заходить в вагон, а все должны подпевать. А тут вы вступаете все, в вагон. Вы слышите, чем вы занимаетесь? Хватит дергать там эту штучку свою. Дальше вы должны вот что. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей я во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Вот здесь особое ударение. Смотрите, помоги мне окаянному здесь. Помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари содетеля, избавите мя от воздушных мытарств вечного мучения, да всегда прославлю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивое предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь. Что я делал? Что ты будешь делать? Вот же ж несчастье, а? Ведь я маху дал, братцы. Я ну сейчас что? Святителю, всесвятителю Николаю жахнул, а угу. Надо было Матроне Московской. А?
Или псалмы петь. Я вот могу вам предложить.
Матроне Московской хотите? Намного выгоднее, потому что мы в Москве.
Потому что она местная, она тут все дороги
этот,
знает.
А этот грек из Турции. Да что ты, блин. Я зря, конечно. Ребята, зря. Зря я по этот сыма. Холостым выстрел. Холостой пошел. Да что ты, блин. Ну все, ну назад уже нет хода. Все. Николай, тогда уже с тобой сегодня. Завтра уже Матроне. А?
Все. Можно я вам Давида?
Лупанул.
Давида сюда.
А что с ним? Давай.
Ну, строчки из псалма.
Ты давай шарахни.
«Если я пойду долиною смертной тени, не убоюсь я зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня».
Надо петь. «Успокаивают меня». Вот здесь надо.
Вот так, да. И вот только заходишь и сразу «пойду долиною смертной тени, и не убоюсь
надо
зла».
Надо всем вагоном петь. Надо петь всем вагоном. И будет очень хорошо. И мне кажется, может быть, по вагонам разделиться. Даже ты садишься один к святителю Николаю, а второй к Матроне Московской.
А почему ты уже по поездам можешь?
Второй вагон
смотреть.
К святителю Николаю, а третий к Матроне Московской. А сейчас новые поезда можно ходить. Вот внутри поезда можно ходить.
Один пропел, пошел дальше.
И идешь прямо, и вот и тут переключаешься сразу. И все. Раз такой быстрый, пошел, понеслась. Это хорошо. И тут же гороскопы. И тут же гороскопы одновременно. Весам следует обратить внимание на то-то и то-то и то-то какое-то, понимаешь? Там? Если приснились
и сразу молитву, поэтому
крысы живые к деньгам, дохлые опять к деньгам. Там какие-то должны толкователи ходить. И еще должна ходить тетка, которая должна говорить «на почку моему мужу». Значит, я сейчас помню, с громкоговорителем ходила тетка, я ездил в метро, честная благородная. Она кричала «надо отрезать почку моему мужу, операция стоит, я сейчас забыл, сколько-то рублей, пожалуйста, подайте, люди добрые, чтобы все это вместе».
Зачем ее отрезать?
Ну, не важно, зачем. Она хочет отрезать почку.
В смысле? А если она хочет отрезать и сдать?
Говорит, когда надо отстричь почку мужу.
Он говорит, сам не дается?
Не дается.
Надо отстричь.
Дайте денег, потом... я найму жлобов, они его свяжут. Да. Слушай, нет. Ну, правда. Вот это метро, оно должно как-то задышать каким-то песенным фольклором. Потому что все молчат, как дураки. И от этого «Москва, петушки, Сергей, давайте к нам». Доход у РЖД сразу вырастет. Да, в электричке «Москва, петушки» я мог бы поработать. Я мог бы поработать. Ну, хорошо. Значит, смотрите, что. Это действительно Яндекс, правда, это научная вещь. Сейчас я говорю, я вам только антинаучное, только антинаучное от меня. От меня ничего научного. Все антинаучное. Но в Яндексе сплошная чистая наука, и тут не поспоришь. Пассажиры в метро... Что, нет, подожди, мне пишет друг, купил вчера, улетаю в Пизу. Что это такое? Чувак, что ты купился? Не, у меня друг, он, как мне кажется, очень... О, нет, он купил какой-то Мерседес. Господи помилуй. Он купил какой-то Мерседес АМГ. Что это будет? Боже мой, и ты сейчас улетает в Пизу, покажу, когда приеду. Хорошо. Так, секундочку. Значит, мы должны вернуться.
Все-таки. Запросы, да.
Запрос.
Рассмотреть.
Значит, больше всего поисковых запросов. Ожидаемо наступают часы пик от 8 до 9 утра, в особенности. И с 18:20, от 8 до 9, это значит половина Рома Щукин и Саша Капков, а половина мы. А затем 18:20, 18:50, это Гудошников по московскому времени. Он их окормляет в этот момент. И они в истерике начинают искать молитвы. В середине дня количество запросов существенно ниже. Проанализировано 18,5 миллионов запросов в период с 1 марта по 30 апреля 2017 года. Найдены закономерности. Утром молитвы по тексту с планшета или смартфона. Далее, сонники и гороскопы. То есть люди ждут, чего с ними сегодня случится. Да, да, значит, дальше. А что с ними случится? Дальше, значит, еще есть молитва специальная перед заходом в интернет. Прежде чем зайти в интернет, верующий просит Творца оградить его от греха.
От рекламы.
Да, нет, от греха. Он говорит, Творец, огради меня от греха при работе с хитроумным творением рук человеческим, проникающим во все концы земли. И потом начинает работать. Новости. А вам нравится, что Кадыров защищает ваши религиозные чувства? Ну, правда.
Мне вообще не нравится, когда мои религиозные чувства защищают люди государственного уровня.
Напоминаю, Хасаншина адепт РПЦМП.
Да.
Она адепт РПЦМП и следует доктринально этому учению. 7373-94. Нет, ну, правда. Значит, давайте проголосуем. Вам нравится, что этот самый... Кадыров, глава Чечни, он писал письмо Мединскому с просьбой запретить Матильду в Чечне, и он сказал, что он сказал о том, почему запретить, и сказал, что этот фильм преднамеренное издевательство, ну, с точки зрения людей, преднамеренное издевательство над чувствами верующих, оскорбление их религиозных чувств, унижение человеческого достоинства, осквернение святынь и многовековой истории народов России. То есть этот фильм, короче, отменяет Россию и многовековую историю, культуру, вообще все. Все отменяет, все, ничего не было. Ни России, ни многовековой истории, вообще ничего не было. И все. Скажите, пожалуйста, вам нравится, что Кадыров защищает ваши религиозные чувства и, как еще, что еще, не только религиозные, а еще человеческое достоинство и историю России? Кадыров защищает ваши религиозные чувства, историю России и ваше человеческое достоинство. Вам это нравится? 134-21-35. В случае с фильмом «Матильда». Вам это нравится? 134-21-35. Вам это не нравится? 134-21-36. Кадыров защищает ваше человеческое достоинство в письме Мединскому. Кадыров защищает ваше человеческое достоинство, историю России и ваши религиозные чувства. Вам это нравится? 134-21-35. Вам это не нравится, 134-21-36. Сейчас, например, поймем, сколько людей в отпуске. Мне кажется, нет, но двинутые должны быть все здесь. А недвинутые, наверное, где-нибудь в Барселоне.
Уже греются.
Да. Где-нибудь в Барселоне. Сейчас мы определим, сколько двинутых. Ну, в смысле, кто уехал в отпуск, примерно поймем. Хорошо. Значит, 134-21-35, вам это нравится? 134-21-36, не нравится? Нет. У меня вот, между прочим, почти 300 человек уже проголосовало. Пока 26-74. 26-74. Кадыров защищает ваши религиозные чувства, историю России и ваше человеческое достоинство. И вам это нравится. 134-21-35. Не нравится. 134-21-36. Мы голосуем и одновременно разговариваем. Договорились, но у меня пока промежуточный результат 26-74. Может быть, остановить? Ну что, у меня 400 уже. Но нет, люди как-то бешено.
Слушатели
были,
пишут, а мы бешено уже вернулись.
Звонят. Бешено звонят. Правильный отпуск. Можно от Аношки рецепт?
Давайте. Дам.
В следующем году, ты не поверишь, я поеду в отпуск. Когда? В июне. Ха-ха. В июне.
Обращаю
ваше внимание.
А как же мертвый сезон?
Никого мертвого сезона. Плевать на мертвый сезон. Значит, я уеду в июне. Почему? Аношка научила. Аношка сказала. Она тарабанила весь июнь в Анталии со своими дитями там. Значит, их было 7 в этот раз, потому что они поехали, две женщины с 7 детьми. У той 4 и у Аношки 3.
Мини-лагерь.
Да, они возили там детей. Значит, Аношка говорит, Вот вы, говорят, все, у вас одно лето, а у меня два. Вот от того, ну, я не знаю, у нее по ощущению, она говорит, по ощущению, лето бесконечно, абсолютно, если ты берешь в июне. Вот надо мне в следующем году, я сделаю следующее. Мы поедем в июне, вы будете смеяться, в Орландо, Флорида, USA. Я возьму там тачку, какой-нибудь Cadillac DeVille, и стану на нем ездить. На Key West, и всюду-всюду, и Майами, и всюду-всюду, и так далее, где крокодилы. Месяц! Месяц!
Долго.
Да, а потом явлюсь сюда и буду над вами смеяться в глаза. Он такой, ха-ха-ха, вы еще не были в отпуске. Ха-ха, бледные. У-у-у-у! Через кожу на ногах. Женщины милые, через кожу на ногах у вас видны сосуды. Это очень неправильно. Очень неправильно. Это розовые сосуды такие. Это болезненные. Через прыщи видны сосуды. Ха-ха-ха, я буду делать. У-у-у, какой позор. Как это не стыдно. А я буду весь загоревший, весь бронзовый, весь такой Хемингуэй. В левой руке бутылка виски, в правое ружье, в зубах микрофон. Вот какой я буду. А нет, а и под ногами еще мотоцикл. Понятно? Виски, ружье и мотоцикл. Да, я смотреть на вас и говорить, че, бледные поганки, че пялитесь? А, стыдоба.
Не, ну, вот слушайте, как я сделал. В следующем году
я так сделал. В следующем году. В июне в Москве.
Да.
Ад кромешный,
это
напомни мне этот город.
В этом году не очень было.
Плюс 16 на пиках. Нет, днем. В разгар дня, где к 3 часам дня разогревалось до плюс 16.
Ну нет, да, плюс 25 было.
Плюс 16.
Для Москвы
плюс 16.
Это прям
да. Я останавливаю это голосование. 25% считают, что им нравится. Запиши, пожалуйста. Ты же не запишешь. Значит, смотрите. Кадыров в случае с Матильдой. Кадыров защищает ваши религиозные чувства, человеческое достоинство, историю России. Вам это нравится? Да, 25%, нет, 75%. Ура! 7373948. В следующем году я уйду в июне. А может быть, это прямо с мая и уйти, и нафиг.
Вот, идеально, и на уйти, самом деле, захватить май, когда
май.
Я здесь.
Знаете,
не очень.
Поехать
сентябрь,
опять именно в Орландо, там... в мае в Орландо.
Тогда лето будет долгое.
И гулять там до 31 мая. Потом приехать, а я уволен. Как это хорошо, а? В 2013 году я поехал в Мадрид в конце июня, типа в короткий отпуск на 3 дня. В четверг я еще ел устриц, в пятницу я пошел опять есть устриц, и по дороге к тому, как я иду есть устриц, у меня сообщение, что я уволен к чертовой матери.
И что, вы можете есть устриц все остальное время?
Да, все остальное время. Абсолютно верно, абсолютно верно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Ну, я, вероятно, двинутая по вашему классификатору, потому
нет.
Что я так еще, мне так еще и не случилось никуда отъехать, и мой нет. Максимум — это Тушинский природный парк.
Ну, хорошо, и, значит, вы будете здоровее. Вы знаете, как в самолете люди облучаются. Страшно облучаются. Вы избавлены от каких-то 3-4 рентгенов. Не нужно вам это, не нужно. Будьте здоровы, а единственное, будете в России здоровы. Все остальные больные.
Хорошо. По поводу той темы, которую вы подняли, тут очень трепетный вопрос. А Кадыров, он как Поклонский, он этот фильм тоже не видел?
Никто не видел. Таинственно никто не видел.
В Минкульте видел.
Есть таинственное предчувствие. Таинственное предчувствие.
Таинственное предчувствие. Ну вот как мне быть? Я, в принципе, православный человек, да? Но к фигуре Николая II и его семьи я отношусь очень сложно, потому что считаю, что, ну, вежливо говоря, они не поспособствовали сохранению стабильности в России, хотя могли.
Нет,
это сделать.
Не могли, да, не сумели, да, не хватило.
Да,
они стреляли ворон в это время, там были заняты все время. А она все время была с Распутиным, поэтому у нее тоже времени не было.
Вот, и я как радикальный империалист в этом смысле, у меня внутреннее противоречие.
Есть такое, есть.
Да, и просто, как мне кажется, вот эта вот тема, которая педалируется, она наоборот сделает так, что фильм просто сорвет кассу, потому что...
Не сорвет, они запугают. Ты что, вы не понимаете? Когда он сорвет, они устроят теракты в кинотеатрах, смеетесь, что ли? Вы, наверное, не понимаете. Будут теракты, будут поджоги, будет ад кромешный. Сообщения о бомбах. Вы, наверное, не понимаете, что будет осенью. Готовьтесь к осени, наедайте витаминов, ездите на Тушинский рынок или куда вы ездите, чтобы отдохнуть. Почаще. Вам понадобится очень много витаминов этой осенью. Будут, конечно.
Нет, они... ну нам тогда надо отправлять всех журналистов
туда.
Будем новости писать.
А?
Будем новости.
Конечно, конечно, никто ничего не сорвет. Вы просто смеетесь. Там пойдут отряды казаков и других людей со сдвинутыми глазками. Знаете, когда глазки сдвинуты к этой к переносице? Такие люди со сдвинутыми глазками к переносице. Их лица вечно строги. Пойдут люди со строгими лицами. И не дадут разнузданному пороку овладеть землей русской. Смеетесь, что ли?
Слушайте, ну везде же не смогут.
А?
Везде не смогут.
Везде не смогут, много смогут. Везде смогут. Какая-то ячейка, маленькая ячейка образуется всюду. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Эльвира.
Здравствуйте.
Пора, мне кажется, уже действительно выводить формулу Кадырова-Поклонская. Есть Матильда, нет России. Нет Матильды, есть Россия.
Сейчас надо подумать. Подожди, как есть Россия? Нет, наоборот.
Нет Матильды, есть Россия. А есть Матильда, то России не будет.
То есть Матильда де-факто отменяет Россию. Со всей ее историей человеческой, все абсолютно верно. Да.
Но я думаю, что они не сорвут.
Ну вы понимаете, сорвут.
У нас есть хорошая традиция раз в 100 лет на 25 октября бить казаков.
Ну, знаете, мне кажется, вот я вам серьезно говорю, если, конечно, им шепнут из одного места молчать, руки в карманы. Значит, и завяли быстро. Если им шепнут из одного места, они помолчат. Но если нет, мы осенью увидим угрозы взрывов кинотеатров, пожары, поджоги. Что хочешь? Я вам серьезно говорю.
Сергей, у нас предвыборный год, поэтому им шепнут, и не просто шепнут, но еще и вставят одно резинотехническое изделие в одно место.
Нет, вы мыслите в параметрах сексуальной агрессии. Вы продукт эпохи, Александр. Ну, правда.
Нет, ну, надо же кому-то изобразить себя спасителем России от секты его воробейшества.
Да, спасибо. Секта будет взорвана. Спасибо. Слушай, нет, ну, видишь, что молодые люди современности используют в речи термины сексуальной агрессии. Почему так?
Потому что все используют эти термины, все фильмы построены на сексуальной агрессии.
На терминах сексуальной агрессии.
Конечно.
Да?
Ну, и на терминах, и на понятиях.
Ну, хорошо. Ладно, слушайте, еще, тогда у меня продолжение. 46 минут. Вы должны сейчас переключиться. Попробуйте переключиться, ладно? Нет, секунду, ну хорошо, еще два звонка. А потом я вас переключу, договорились на новую тему. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да.
Вы знаете, я бы хотел сравнить, вот сейчас было 90 лет этой английской королеве,
да.
И вот это празднование было со всего мира.
Да.
А мы раскопали такую, ну, неприглядную историю, и вот сейчас столетие будет...
Какое неприглядное? Что неприглядное? А что неприглядное-то?
Ну, понимаете, ну, какая-то, ну, вот как до революции поставили спектакль, когда у него царица на сцене в шее искала. В 16-м году, по-моему, даже чуть ли не у Мирхольда. Ну, вот, ну, что мы уподобляться вот этому, когда человек погиб, на передовой был, полковник.
Как-то он погиб, его застрелили, а это считается погиб или умер?
Не, ну, его взяли, он в двух шагах был от победы. Черчилль писал, что мы летом 17-го года должны были победить уже немцев, если бы России не отречения не было, вот это его... Поэтому
все были он должны.
Был на 3 года воевал на передовой.
Вы знаете, вот трагедия русской истории. Простите, вы меня подтолкнули к страшной мысли. Мы все время в двух шагах от победы.
Нет, это Черчилль.
Я почему вслед за Черчиллем и вслед за вами. Я вдруг подумал, что мы уже 1000 лет в двух шагах от победы все время.
Ну,
это страшная жизнь. Это страшная жизнь в двух шагах от победы. Мы все время в двух шагах от победы. Представляете, 2 шага от победы. 2, ровно 2. Все время, 1, 2. Рядовой Иванов, я 2 шага вперед. Не могу. Почему? Ну, говорит, там победа. И вот мы, говорит, 2 шага от победы все время. Ну, сделайте 2 шага. Не могу. Почему? Там победа. А мы не должны достичь победы. Не должны. Никогда. И мы всегда будем в 2 шагах.
А это комплекс недолюбленного ребенка. Вот его когда недолюбливают, он чувствует себя непобедителем по жизни. То есть он не злой, не проигравший, но он все время чувствует, что он немножко недостоин.
Хочется быть жертвой. Хочется быть жертвой, которую все обхаркали и все. Ну, сделай 2 шага, и ты победишь. Нет, я не могу. Я не хочу. Мы в 2 шагах от победы.
Мы в 2 шагах от лучшей экономики. Но, нет, не пойдем.
Да. 7373948, 7373. Ну, 2 шага-то сделай до победы. До победы 2 шага, ну, делай, ну. Нет, мы не можем, нет, ни в коем случае. 7373, мы не сделаем, мы не шагнем. Мы шагнем назад от победы. Если победа впереди, мы пойдем назад. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ильгам, да, прошу вас.
Ну, если это, как глава государства считает, за пределы квартиры, то есть за пределы, то есть общественных, то есть места в кинотеатрах,
да,
неуместно, то я считаю тоже это неправильно. А если касается...
Какой глава государства? Вы Кадырова назвали главой государства?
Ну, главой региона, я имею в виду.
А глава региона, хорошо.
Да. А если это касается именно телевизор, который каждый квартира...
А какая разница? Вот, слушайте, я живу вне региона. Вот послушайте, вот серьезно, Ильгам. Я езжу, ну вот по миру езжу. Например, представим себе ситуацию, когда я легко представить, да? Когда меня, наконец, выперли с телевидения, я 2 года непрерывно ездил. Непрерывно. Значит, я езжу. И смотрел я любые фильмы, абсолютно. И в этот момент мне все равно было, кто глава региона. Какая мне разница? Я же занят своим...
Запретить нельзя, Сергей. Нет, я говорю, запретить нельзя.
Я просто смотрю и все. Я все смотрю и все.
Да.
Мне говорят, а
если
здесь...
Если в семье есть телевизор,
да,
то нельзя запретить. Ну, нельзя. Если даже запретишь, есть компьютер, есть телефон, да?
Ну, невозможно запретить. Да. Я все время путешествовал, например. И я, то есть у меня были главы регионов постоянно какие-то. Я не помню, там какие-то главы регионов. Какие-то. Я прилетал в Богату, например, читать лекцию. В Богате был глава региона. Ну, наверное, не знаю, не помню. Откуда мне знать? Значит, и я думаю, вот сейчас бы... Я пошел там в мексиканский сначала пожрал, потом пошел, посмотрел что-то по ящику, потом посмотрел что-то в интернете тогда в Богате. Значит, и вот и мне бы сказали, а вы знаете, глава региона, что-то... Я бы сказал, какое у меня дело до главы региона? Вот, честное слово. Ну, в смысле, на улицах, ну, более-менее пройти можно, мусора маловато, нормально.
Угу.
Там, ну, и вся работа главы региона. Чё?
Ну, это везде.
Какая разница, что я смотрю? Какая ему разница, что я смотрю? Мне, говорят, плевать, что он смотрит. Он смотрит, мне какая разница? Ну, просто у меня говорят, а вы знаете, что смотрит глава региона? Я говорю, нет. А хотите узнать? Нет. Мне неинтересно. Мне неинтересно, что смотрит глава региона. С какой стати ему интересно, что смотрю я? Я вообще не понимаю. 7373948.
Ну, одно дело, когда вы смотрите это у себя в компьютере, а другое дело, когда вы,
ну,
это кинотеатре смотрите в кинотеатре,
подожди, который... Подожди, ну в кинотеатре мы нас же туда не штыками загоняют, значит, мы пошли смотреть. Если мы пошли смотреть, какая разница, какое отличие от компьютера? Какое отличие от компьютера?
Отличие в том, что там могут найтись люди, которые будут, вот как вы говорите, они протестовать не... и устраивать. Почему? Какие-то провокации.
Нет, подожди.
В каком руководителе региона это надо?
Мы знаем, что в таком-то месте за деньги показывают что-то, что нам нравится. Мы все идем и смотрим, что нам нравится. Я смотрел, например, сейчас мультфильмы, ходил с детьми, премьеры, с утра, в 10 утра, пожалуйста. Значит, или в 11, сейчас не помню. Ну вот, короче, и мы там собирались все. Например, кому-то не нравится, он встает и выходит, ну и хорошо, все. Ну,
это нормальные люди так делают.
Ну, он пошел, куда смотришь.
Они нормальные, приходят в музей эротики, кладут кирпичи на стол и угрожают кассирам.
Нет, кто-то встал и пошел, я думаю, либо опаздывает, либо позвонили, ну, что сказать, что срочное что-то, либо ему не нравится, но он пошел молча. Ну, как бы, а мне-то что, какая мне разница? Ну, молодец, до свидания. Ну, что, какое ко мне это отношение имеет? И вообще, какое кому дело, что я смотрю?
Нет, я согласна. Это совершенно здравомыслящая такая позиция. Хорошая, здоровая.
Не знаю.
Но, к сожалению,
хорошо,
у нас все не так.
Поехали дальше, товарищи. Я думаю, мы можем поговорить чуть более об общих вещах. Да, значит, я хочу поговорить о том, что Кадыров, как вы знаете, дал ответ недавно, и Павловский сказал, что в транзите власти, в переделе власти после Путина абсолютно существенную роль в переделе власти будет играть Кадыров. И после этих слов Павловского, которые он сказал, значит, на Дожде, по-моему, Кадыров сам ответил, что он не собирается ни в каком переделе участвовать, ничего сказать, он молится на Путина и точка. Вот. Ну, из-за разницы в возрасте, тем не менее, можно предположить, что Кадыров в будущем моложе, высоко вероятно, политически переживет Путина и каким-то образом станет либо большой проблемой для русской государственности,
либо
не станет большой проблемой, либо захочет играть большую роль. Угу. Большую роль, потому что для контроля, пойми ты. Сейчас он контролирует передачу денег Чечне, а передача денег Чечне носит хронический и абсолютно гигантский характер, да, то есть гигантские деньги, которые Москва платит Чечне. Значит, и Кадыров контролирует с помощью верности Путину. Верность такая, всеобщая, она тотальная верность, да? То есть он говорит, я пехотинец, то есть я готов выполнить приказ. Выполнить приказ, военный приказ. Вот что Путин скажет военным образом, то и Кадыров выполнит.
Угу.
Вот. Люди здесь, в Москве, прочитывают это как готовность, например, подавить Москву. Если понадобится, Кадыров может подавить Москву. Например, ну, я говорю, люди так прочитывают. Подобные прочтения мне приходилось слышать и читать, что люди опасаются этого. Ну, хорошо. Кадыров говорит, нет, я не... Но когда эта гарантия поступления денег из Москвы закончится, Кадыров должен будет эту гарантию как-то поддержать.
Да.
Ну, либо преемник подтвердит все договоренности путинские, либо преемником должен стать Кадыров. Ну, тогда он сам понимает, что он будет, ну, понятно, все.
Ну, да. Тогда
он забирает больше. То есть больше, чем меньше. Больше того, здесь множество, большее множество, безусловно, включает в себя меньшее множество. И таким образом, контролируя большее, он контролирует в данном случае меньшее. Часть большего. Он контролирует часть большего. Это понятно. Поэтому я думаю, что сегодня была какая-то статья, я забыл автора, простите, пожалуйста, господин автор, значит, где вот такая фраза, что у Кадырова в голове постоянно тикает «грузин же смог». Но грузин-то смог командовать русскими, грузин-то смог Джугашвили. Ну, смог же грузин, ну почему же я? Ну вот, и в этой связи я хотел спросить, вы бы хотели... После, безусловно, после Путина. Вы бы хотели Кадырова президентом? Да, президента Кадырова. Вы бы проголосовали за президента Кадырова? 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Президент России. Кадыров президент России. Вы бы проголосовали за него? 134-20, если бы он представлял свою кандидатуру. В отсутствие Путина. Если бы Кадыров представлял свою кандидатуру в отсутствие Путина. Вы бы проголосовали за Кадырова на пост президента России? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Интересно, сейчас 16 на 84. 16 на 84. 16% за Кадырова президента России. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я по поводу, естественно, не хотел бы, чтобы Кадыров был президентом. Почему? И за этого президента. Но, понимаете, это... Ну, глупости. Вот, кстати, предыдущему вопросу, да. Помните, там насчет Матильды. Да. Мне кажется, это вот именно попытка его как бы стать вожаком и другой половины православных. Да. Он как бы сейчас считается вождем мусульман.
Он перехватывает, конечно.
Да. И чтобы быть преемником Путина, чтобы, да.
Конечно, он перехватывает во внутрироссийской повестке, выходит на внутрироссийскую повестку постоянно. И, конечно, речь идет о том, чтобы подтвердить его статус федерального политика, способного стать преемником Путина, конечно.
Помните,
конечно.
Еще он же за отмену президентства в республиках региональных, да. Это он же выступил с этим предложением.
Да.
Ну, это такой, мне, на мой взгляд, ход. И вот, кстати, поэтому опять возвращаясь к Матильде, естественно, вот эти вот фанатики, скажем так, они, естественно, будут его поддерживать и пойдут голосовать.
Миллион долларов, что президентом будет Шойгу, говорит Максимус. Напоминаю вам, Шойгу — ровесник Путина. И, по-моему, на 2 года младше Шойгу. Или такой же. То есть Шойгу, несмотря на то, что он выглядит очень молодо, физически выглядит, он ровесник Путина. И, а значит, через 7 лет Шойгу будет старше на 7 лет. А он уже, ему уже за 60, Шойгу. Понимаете, да, о чем я говорю?
Угу.
Хорошо.
Ограничен возрастом.
Мантуров, конечно, говорит Александр Фильман. Ну, пока да. Джугашвили никогда не выиграл бы выборы, говорит Башар. Наверное. Он очень косноязычный был и очень неубедительный. Ну, тогда выборы бы выиграл бы Троцкий. Это очевидно. Слушайте, я останавливаю голосование, которое у меня набрало уже какое-то совершенно феноменальное количество проголосовавших, уже 700 человек.
О.
Несмотря на отпуск и все на свете, 19 на 81. Я останавливаю это голосование. Запиши, пожалуйста. 19% проголосовали бы за Кадырова президента, если бы на выборах он выходил на выборы президента России, а Путина бы не было, то есть в отсутствие Путина. Например, да, то интересно, а Кадыров-Навальный хотите, ну, после 10. Давайте после 10. Сразу посмотрим доллар, а потом посмотрим Кадыров-Навальный в паре. Будет интересно, угу, а?
Да.
Будет очень интересно. Значит, и сохранится ли то же самое число Кадыров Навальный, и потом еще Кадыров...
Учитывая, что у них обоих, на самом деле, медийных ресурсов нет. От этого очень сильно зависит то, как они будут представлены.
Интересно, да. Да. Давайте, движение.
Подъем. В движении.
В движении, посмотрим сейчас, секундочку. 5 баллов, во-первых, 5 баллов, крепчает город. Город крепчает пробками, товарищи, потому что я вот за август, пока мне 5 баллов не видел ни разу, ну, в это время, и было все время 3-4, 3-4, сейчас 5. Значит, смотрите, Салтыковка, вот это место, железнодорожный, Новокосинская хайвей, Николо-Архангельская, вот здесь, очень серьезная пробка, очень серьезная пробка. В Балашихе есть пробка, но не такая ужасная. И Якиманка стоит совершенно ужасно просто от Калужской, бывшей Октябрьской площади, до Большого Каменного моста. Якиманка вся в смерть стоит, и все, что вокруг Таганки, тоже очень-очень тяжело новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, недров Сережа.
Десять часов шесть минут, среда, 9 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира. Смотрим, пожалуйста, быстренько, что у нас с долларом. Видели мы его на 60.05, видели мы его на 59.98. Сейчас мы его видим на 59.92. Это вот, видите, что среда же, правильно я говорю? Было вот в понедельник 60.05-60.04 в это время. Вчера было 59.98, сегодня 59.92. 70.44 в эту секунду евро. И 51.99 подопустилась нефтица наша. Кормилица и заступница. Углеводородица. Была она 52.49, 52.42, вот в это время у нас в понедельник, видишь, что? Хромает, ну и ладно. Хорошо, и надо вам доложить, что 1.18.05 мы наблюдали вчера в главной паре, а сейчас-то мы видим 1.17.58. Мы в понедельник видели ее на 1.17.80-82, вчера мы видели на 1.18.05, а сейчас она на 1.17.58 укатилась. То есть диапазон 1.18 не удержан, и мы стоим в диапазоне 1.17 теперь. Что все равно высокий диапазон. И сказал один, ибо сказано, докатимся и до 1.20. Кто это сказал?
Знаю, я такого, наверное, в студии со мной сидит, да?
Спасибо. Как это здорово. Я сказал, будет и 1.20. Увидим 1.20. Увидим. Еще до Нового года увидим. Все будет хорошо. Хорошо. Давайте быстро голосование, которое обещано, и все быстренько. Значит, Кадыров против. Если на президентских выборах в отсутствие Путина выдвигают свои кандидатуры Кадыров и Навальный. Калэмэне. Давайте с Кадырова начнем. То вы за Кадырова 134-21-35, за Навального 134-21-36. Если в голосовании на пост президента России, например, в каком-нибудь 30-м году, Путин не участвует, выдвигается Кадыров и Навальный. Кадыров 134-21-35, Навальный 134-21-36. То вы за Кадырова. Причем они похожи в результате, как мне кажется. Ну, серьезно, вот Ходорковский тоже высказался по этому вопросу. Все уже рассказали, что Навальный кровавый деспот. Кровавый деспот, враг свободы. Все высказались, и все. Значит, если на выборах, на пост президента советского президента, российского президента, выдвигается Кадыров, 134-27-35, и Навальный 134-27-36, то вы за Кадырова, в отсутствие Путина, Путин не участвует в этих голосованиях, а, значит, вы за Кадырова 134-27-35, за Навального 134-27-36. У меня сейчас 31-69. И очень много, уже 600 человек. Нет, 30 сейчас было, 30-70. Сейчас было 30-70. В смысле, Кадыров был 30, а Навальный был 70. Сейчас 31-69. Сейчас 30-70. Ну, видите, все. Качается цифра. Давайте на удачу остановим голосование. Хотите? Хотите, чтобы я остановил? Я же вижу, до черта звонят, 700 человек уже. Ничего себе. То есть сейчас уже 30-70 как-то очень твердо утвердилось. 30 на 70. 29, смотрите, как 29-71. 29-71. Теперь новые высоты взяты. 29-71. И голосование летит вперед с каким-то абсолютно бешеным присвистом. Я, ребят, прямо не рискую. Я бы уже нажал на остановить, но я не могу, потому что у меня этот самый Vox Populi, Vox Dei, как вы хорошо знаете, летит просто как черти что. Смотрите, это я в чашку говорю. 1-2-3 проба звука. 1-2-3 проба звука. Так умеете? Хрен кто так умеет, один я.
Умеем, мы еще и булькать в чашку умеем.
Они не умеют. Нет, ты умеешь, но ты же у кого училась? Ну вот, а они не умеют. Я останавливаю голосование. Секундочку, было 29-70. Секундочку, на 71. Все, 30-70 у меня пока. Сейчас вот мы останавливаем, и машина не хочет останавливаться, потому что она в бешеном запале. Как он. Пам! Остановилась машина. 31-69.
О!
Последняя цифра, ребята. Последняя цифра, клянусь. Вот так, зубная. 31-69. Значит, 31 за Кадырова, 69 за Навального. В случае, если Путин не участвует. Ну, это какие-нибудь переговоры, там, какие-нибудь выборы 2030 года, например. 30-го. Ну что, можно? 30-го можно? Хорошо.
70... Александр Фельдман пишет. Вот это Леха дает. Да,
вот это,
действительно.
Вот это Кадыров дает. Вот я бы здесь сказал бы
нет,
по-другому.
Нет, почему?
Бы.
Мне кажется, это очень даже хорошее голосование. Вот если подумать, Навальный демонстрирует, да? Демонстрирует
да.
Некие какие-то западные ценности такие. Кадыров...
Какие западные?
Нет, ну все-таки. Он лидер хипстеров. Ну что вы?
О чем ты говоришь
это смузи
сейчас?
Смузи всякие и свобода, там борьба с коррупцией и всем прочим.
Ой.
Я не говорю о том, что он сделает или делает по факту, но то, о чем он там кричит, это вот в глазах наших, это типа.
Кто первый сказал, что Навальный будет президентом? Кто первый сказал? Кто?
Кто?
Я.
Вот так.
В 2009 году, в марте или феврале, в 2009 году на Лепре, я давал на Лепре, так сказать, прием. Вот. И в этом приеме меня спросили, что я думаю о Навальном. Я сказал, парень, он властолюбивый, недалекий, видать, будет президентом. Нет, ну вот слушай, вот моя, это 2008 год или 2009, сейчас честное слово. 2008 или 2009. Задается вопрос про Навального, я говорю, парень, он властолюбивый, запятая, недалекий, запятая, быть ему президентом.
А Кадыров?
Ну, про Кадырова я тогда ничего не говорил.
Нет, и сейчас. Он тоже недалекий, властолюбивый?
Кадыров, Кадыров плоть от плоти, так сказать, своих вот этих маджахедов. Он должен обеспечить для них стабильный приток дани. А для этого он должен контролировать... Понимаешь, в чем дело? Вот представь себе, что тебе наливают молоко. Да? Значит, ты должна контролировать источник молока, пакет с молоком или сиську, или что там, понятно? Ты должна контролировать. Если тебе каждый раз дают в окошко, дают чашечку, то тебе лучше всего контролировать кухню. Ну вот поэтому я исхожу из того, что Кадыров заинтересован в стабильности. Стабильность есть категория динамическая. Я абсолютно убежден в том, что стабильность есть категория динамическая. Динамическая стабильность, как ее обеспечишь? А экспансией, понимаешь? Ну, условно говоря, понимаешь? Если ты даешь мне молоко, значит, я должен либо захватить тебя вместе с молоком, ну, чтобы ты стала на меня работать или вообще быть рабыней, понятно, в чем дело? То есть тогда я тебе просто прикажу давать молоко, понимаешь, в чем дело? Либо пойти дальше тебя, ведь тебе тоже кто-то дает молоко. Ну, кто-то дает тебе молоко.
Да.
Значит, я должен пойти и этих людей захватить. И, в конце концов, есть где-то молокозавод. Вот я должен его захватить. Таким образом, динамическая стабильность обеспечивается непрерывной экспансией. Поэтому Кадыров обречен следовать закону. А закон называется экспансия. С целью динамической стабильности. Поэтому Кадыров не может не претендовать на контроль над Кремлем. Не может не претендовать. Потому что это и есть источник молока, как бы. А почему он не должен брать источник? Ну, вернее же держать источник-то.
Вернее держать источник.
А то так дадут, не дадут. Это все, знаешь, как... Это все шутки какие-то там, демонов каких-то. Надо брать и понимать точно, что дадут. Конечно. Сейчас там ему Сечин говорит, не дам тебе скважины, не дам нефтепереработку. Дам, но за другие деньги. Надо, чтобы Сечин напрямую служил ему. Сечин был бы его подчиненным. Он бы ему говорил, Игорек, а ну-ка иди сюда. Понимаешь? Это был бы другой разговор. Это был бы другой разговор. Конечно, он хочет обеспечить динамическую стабильность. Расскажи мне, пожалуйста, про новую газету и про банду ГТА, и про прокуратуру, и про все. Я знаю, что ты прочитала, я прочитал так по диагонали, но я понял, что их как бы грохнули специально вроде бы и так далее. То есть их свезли в одну тюрьму. То есть там было целый ряд, парадоксальных вещей.
Да.
Их можно перечислить вот так вот наскоро. Смотрите. Значит, их свезли в одну тюрьму. Они были в разных тюрьмах, но их свезли и посадили вместе. Таким образом, чтобы они могли...
СИЗО.
Да, их свезли в один СИЗО, таким образом, чтобы они могли договориться. То есть это было сделано, может быть, не случайно. Потом их везли пятерых, двое охранников. Да. Это так не бывает, это не имеет права, потому что на этих пятерых должно было быть 10 охранников. Потому что по закону, по регламенту, на каждого опасного дается двое сопровождающих.
И соответственно, мало того, вроде как не сообщали даже о том, что это особо все-таки опасные преступники,
особо опасные,
у которых,
то есть
как это отмечают в деле, три полосы.
Да.
То есть три уровня склонности к суициду, побегу и там...
Еще к чему, так к убийству. Значит, они, на каждого такого заключенного должно было быть два охранника. И, соответственно, всего 10. И обязательно в этом же контингенте, вот охранническом, должна была быть собака. То есть один из охранников должен был быть проводник с собакой.
Наручники были застегнуты.
Наручники должны
спереди,
были,
да. Должны были
они,
сзади.
Они застегнули наручники спереди для того, чтобы удобнее было душить охранников и брать пистолет.
Ну и плюс, конечно, вот эта заточка, которую нашли.
Да,
из
заточка.
Ручки со скотчем.
Заточка.
И плюс наручники то, что они спереди. Вроде как переговаривались еще в СИЗО.
Их посадили в лифт как-то, хотя это категорически абсолютно запрещено. Абсолютно запрещено. То есть их должны были вести по лестнице 10 человек. Их везли в лифте двое, из которых одна женщина, что тоже абсолютно запрещено. И таким образом, а мы имеем дело с каскадом, невероятным каскадом нарушений. Вообразить, что это случайно, довольно трудно. И к чему же приходит новая газета? Да, ну а еще. Они жили, как вы знаете, и держали оружие на даче у высокопоставленного генерала прокуратуры.
Старовойтов, по-моему.
Да, значит, посмотри, пожалуйста, удостоверься в фамилии. Вот его фамилия. Вот здесь будет фамилия под фотографией.
Да.
Значит, да.
Староверов.
Вот. Алексей Староверов. Значит, они жили на даче, там один, по крайней мере, держали схоронооружие, 60 автоматов, 60 единиц оружия, 60 стволов у генерала прокуратуры, высокопоставленного сотрудника генеральной прокуратуры. И что же за вывод делает новая газета? Они должны были убить внедренного сотрудника.
Да, ну то есть там вообще-то несколько версий рассматривается, в том числе побег с коррупционной составляющей, якобы они там могли сговориться с конвоем.
Да.
Вот, но есть версия о том, что у них был внедренный сотрудник, и его таким образом пытались ликвидировать. И, правда, автор этой статьи говорит, что таких случаев сам не знает, но знаком лично с теми внедренными сотрудниками, которых сажали
да.
по каким-то таким делам на длительные сроки или приговаривали к там... серьезным наказанием, вроде там, да. Смертной казнь, ну, пожизненного заключения, да?
Да. В общем, короче, слушайте, «Новая газета» предполагает, это просто предположение, это просто мысль, некая мысль, что это была операция с целью расстрела внедренного сотрудника, которого невозможно было вывести оттуда, и приходилось сажать, и как бы это было дико неудобно, и надо было его просто убить.
Вот, например, на это указывали, что вот... Когда их еще ловили, что у них якобы был кто-то, кто знаком с оперативно-розыскной деятельностью, да. Потому что никак не могли поймать. Потом пули, которыми они были убиты водителю по Новоскове, якобы их делали на Тульском заводе, где делают для бойцов спецподразделений пули.
Вот. Они использовали пули, которые используют бойцы спецподразделений и так далее.
Это вот все-таки слухи, которые ходили во время расследования.
Там много слухов вокруг этого. Много слухов. И такие слухи, вот, которые мы сейчас привели, вот в том числе.
Там, кстати,
в том числе.
Вывод делаете, привязка такая, я вот прям даже процитирую автора этой статьи. Если это была операция спецслужб, накажет только конвой, то есть МВД. Конвоирование в суды – это их обязанность. Если нет, накажет ФСИН за межкамерную связь и дезинформирование конвоя о степени опасности пятерых бандитов, да. Что обязан делать начальник СИЗО.
Ну, как бы вот такие вот слухи, которые говорят о... мы не понимаем, да, и когда мы не понимаем, мы пытаемся догадываться. Да, здравствуйте.
Сергей Эля, здравствуйте, это полковник.
Да, полковник,
прошу. Ну, вы знаете, вот как человек, который довольно много лет проработал в спецслужбах, я, конечно, теоретически должен здесь искать какой-то заговор.
Да.
Да, ну, то есть там спрута, коррупцию и так далее. Да. Но вот я хорошо помню, помните замечательный фильм «Карнавальная ночь», где товарищ Огурцов говорит: «Ведьму со стороны приглашать не будем, воспитаем в своем коллективе».
Так.
Ну, то есть я к тому же, что с учетом уровня, так сказать, нашей подготовки, нашей ответственности и прочего-прочего, я бы все это списал, конечно, на большой бардак. Это во-первых. Во-вторых, да. Версия о засланном казачке, ну, я глубоко сомневаюсь в том, что там был кадровый сотрудник засланный.
Может быть, завербованный, подождите, полковник. Может быть, завербованный, которого тоже надо убивать.
А может быть, сначала
кадровые и завербованные, это две большие... Эль, кадровые и завербованные, это две большие разницы. Кадровые – это там офицер с погонами, прошедший школу, так сказать, какую-нибудь, да. Неважно какую, да?
Да.
И вот его там многолетнее внедрение, и он работает как нелегал. Но, извините, в банду, это самое, которая сформирована из выходцев, прибывших в Россию, черт знает, из разных регионов нашей необъятной, так сказать, бывшей родины,
да.
Советского Союза, а теперь абсолютно самостоятельных республик, что-то я не особо верю. Что
да.
Там была такая необходимость внедрять туда то самое кадрового сотрудника. Другое дело, возможно, кого-то там и вербанули. Но здесь надо учитывать, что агент, как раньше говорили, вот когда нас учили в шпионской школе, нам говорили так: пионер может освещать только пионерский сбор.
Да.
Понимаете? Ну, то есть для того, чтобы агент мог хорошо стучать на преступников, он должен быть сам плоть от плоти и кровь от крови.
Если агент... Вот смотрите, можно я предлагаю?
Да.
У нас с вами там агент. Вот Эля будет агентом нашим.
Его убьют сразу.
Нет, слушайте,
я
ну хорошо. Элеонору отправляем в среднеазиатскую мафию. Так? Она у нас там.
Не надо, может,
она
да?
Там у нас. Ей надо как-то подтвердить свои качества боевые. И она у нас с вами говорит, полковник, добудьте мне, пожалуйста, патроны. Мне нужны патроны. Несколько ящиков этих.
Ну да, я пошел в ближайший отдел полиции и купил.
Нет, все-таки, почему? Вы докладную пишете, и ей выделяются патроны, если она завербованная. Почему? Зачем купить? Надо деньги.
А, ну тоже верно. Например.
Выделяется. И вот она говорит, были слухи.
Она под это дело списывает деньги, которые, говорит, что деньги.
Короче говоря, мы под нее много чего делали, так сказать, ну, обеспечивали ее там деятельность. Она говорит, я достану рации, мы ей раз даем рации со склада, значит, и так далее. То есть она помогает как бы убийству в сущности, а потом она их сливает, сдает в конце, когда мы понимаем, там у нас какая-то цель шла, например, вычислить какого-то перца из ИГИЛа, запрещенного на территории Российской Федерации. Потом мы говорим, все, сливай, Эля. Эля сливает их, но мы ее вяжем, Велю. И в этот момент нам надо потом показывать
ее
свое...
Ее как-то вывести.
Вывести, а как? Она же везде в деле снабжала...
Ее как будто ее застрелили во время перестрелки. Сергей, ну вот, ну извините, ну, да. Это...
Либо надо рассказывать, что мы ей давали патроны, рации и обеспечивали убийство. Если мы это будем рассказывать, то нам с вами премии в этом году не видать.
А это все, ну то есть такой значит, сценарий, я бы его отнес, Сергей, я бы этот сценарий отнес к фильмам категории «Б».
Почему?
Вот так. Ну потому что, во-первых, нет, я понимаю, что у наших правоохранителей, включая и меня, конечно, как, хотя я в спецслужбах все-таки, да, с мозгами не очень хорошо, да, и придумать вот такого вот спрута и такую идиотскую комбинацию, это вполне возможно, они еще и не такое придумывают иногда.
Да.
Вот, но мне кажется, это вот, ну уж слишком-слишком закручено. Мне кажется, что вот для того, чтобы вывести агента, ну вполне можно было, если этот агент... Вполне можно было сделать одиночную попытку к бегству.
Я понимаю.
Например, да, или там вполне можно было его умереть в это самое...
Вывели бы через суицид в камере, скорее всего,
например,
Слава пишет.
Например, конечно, суицид самое камеры. Простое.
Повесилось все.
Да, то есть...
Что с ней сделать? Да, да. Вы пропали. Полковник пропал при этих словах. Понятно? Его унесли инопланетяне, судя по звукам. Конечно, вывели бы через суицид в камере или через одиночную попытку к бегству. Без всякой стрельбы с пятью этими самыми с удушением несчастных конвоиров. Нет,
согласна, слишком громко как-то.
Слишком громко. Ну да, но «Новая газета» вот такое предположение делает. Хорошо. Чешек с агентом 8 лет ловили. ТЭС правильно говорит. Т. Но, видать, готовили крупную рыбу брать. Т. Какого-нибудь Хаджуна Средина ждали. А он не приехал. И говорит, ну ладно, брать тогда этих. Понимаете, в чем дело? Ловили не их. А на них ловили кого-то, крупняка какого-то. Т. 8 лет ждали. Потом говорит, черт, что-то не едет и все. Ну ладно, будем брать тогда. Ну ладно, хорошо, давайте это самое, я вас рассмешу. Мне кажется, вы должны развеселиться. Давайте я вас развеселю. В Татарстане сельских учителей заставили мыть деревья. Я клянусь, я сам видел. В селе Муслюмово в Татарстане учителей из школ заставили мыть деревья в преддверии Республиканского педсовета. Мероприятие стартовало 7 августа и продлится несколько дней. Ну, скажи на милость, как это мило. Они сами моют и все время смеются. Они смеются, но
и
моют.
Снимают,
это,
да,
нет, отличие, пойми ты. Они не говорят, что нет. Это вот это все-таки философия свободных людей, да, они настолько...
Так как нет? Тебе директор сказал, сейчас выйдешь и будешь мыть дерево, иначе не получишь ни премии, ничего.
Не знаю. Ну, как-то надо сказать нет. В какой-то момент надо сказать нет.
А у тебя
они,
и так максимальная зарплата там
они моют
20 тысяч.
Директор сказал, что на деревьях есть этот самый, как сказать, какая-то пыль, или вот они смотрятся...
Грязные они,
экологически
да.
Недостоверно смотрятся деревья. Сейчас, секундочку.
Там эксперт...
Вот она говорит.
Но ни за что не угадаете, без бога, не вляжу, гуляняюсь. Хакус это. Без овощеларны жуалас. Представляете? Тузанларын сюртеган нарсын бета улавишься. Йофракларны харвисын ойырмайырым.
Непереводимая игра слов.
Мне...
Они же говорят на языке этих самых, на языке земель, откуда Дейнерис Таргариен пришла. Я клянусь, Дейнерис оттуда. Это же там дотракийцы, Мелисандра, вот оттуда, вот мне кажется, оттуда, а? Я слышу язык, и мне кажется, что это как раз язык вот оттуда.
И что-то там говорят, ты будешь моей луной и
ты
солнцем.
Ты будешь моей луной,
да?
И солнцем, да-да-да. Но они рассказывают, что их заставляют мыть деревья. Они сами в этот момент моют, никто из них не протестует. Женщины, им велено отмыть снизу шейку дерева, что бы это ни значило. Они моют стволы. И говорят... Никто никого ничего не заставлял делать, говорит замначальника районного управления образования. Надо же убраться. То есть понятно, почему моют деревья. Подождите секундочку. Лейла Харасова рассказывает. Она замначальника районного управления образования. Она говорит, никто никого ничего не заставлял делать. Когда к нам в город приезжают люди, людям же надо убраться. Мы убираемся, город готовится к Республиканскому совету. Моем деревья, да.
Можно. Мне кажется, если бы к вам приехал, ко всем нам...
Я бы обязательно пошел мыть деревья. Пошел бы мыть деревья. Первое.
Я бы убрала себя. Убрала бы с дороги куда-нибудь подальше.
Первое, что я бы сделал, это пошел мыть деревья. Видите, какая разная Россия, а вы говорите. Это высокий валерийский, да. Это валерийский язык. Теперь я понимаю. Это валерийский язык. Ребят, как красиво.
А вы говорите, не мытая Россия. Мытая?
Она мытая. Она перемытая. Она перемытая Россия, она сверхмытая. Надо было школьников заставить мыть. Так школьники-то все в Турции, ку-ку.
Учени. Лето же, ну.
Лето, школьники в Турции. Они не могут, поэтому учителей поймали. Мыть стволы — это по Фрейду, говорит Дима, который видит в стволе пенис. Дима, не волнуйтесь, пожалуйста. Новости. Не могу не продолжить развлекать вас. Директор Тюменской школы запретил ученицам носить брюки, так как они передавливают половые органы. Знаешь, ну вот я серьезно говорю. Ну,
это можно, очень странная ученица,
наверное. Со всей
наверное.
Серьезностью могу сказать, что как это может быть, я не представляю анатомически. Серьезно.
Не, ну мы вообще-то не знаем, какие брюки в Тюмени носят.
Мы не знаем, какие половые органы носят
в
Тюмени.
И это тоже. Что там в моде-то нынче?
Не знаю. А что там, может быть, такое особенное такое? Эти самые, ты знаешь, кто вытягивает, я тебе не рассказывал, щадя твою скромность. Но в Уганде есть племена, не только в Уганде, есть племена, в которых девушки вытягивают до 10 сантиметров и более, специально наматывая их внутренние половые губы, inner labia.
Это тоже красиво.
Ну, они считают, что это красиво и так далее. Может быть, в Тюмени...
Слушайте, про мочки ушей
может быть, в Тюмени что-то подобное?
Про шеи, ну, про это...
Вытягивают внутренние половые губы. И они делают их длинные-длинные такие. Ну, и потом это же вот известный готентотский фартук. Там готентоты тоже вытягивали. Делали прямо огромный до колена. Вот.
Так холодно, наверное, укрываться надо.
Ну, может быть. Значит, может быть, в Тюмени тоже? Не знаю. Сейчас я почитаю. В Тюменской школе номер 92 девочкам запретили носить брюки, в том числе классические брюки, так как они могут вызывать передавливание половых органов, пишет Урару. Родители одной из первоклассниц решили обратиться в прокуратуру. Мать первоклассницы Ольга Зенкова рассказала, что на летнем общем собрании от школы родители предупредили, что девочкам нельзя носить брючные костюмы. Жительница Тюмени решила поговорить с директором. Но даже обсуждать подобные вещи не стали. Он не стал. Он сказал, что ему неловко, что это неправильно.
Со взрослой женщиной
что ему неудобно,
обсуждать такие вещи.
Неудобно обсуждать половые органы. И он тогда послал ее к школьной медсестре, которая была в отпуске.
Он же, кстати, заявил, что это связано с тем, что девочки во время развития вот там вроде как все сильно-сильно развивается, а брюки вот придавливают. И эта женщина пошла потом к гинекологу специально с этим вопросом.
Да. Ей сказали, что ей следует поменять школу. Если дочь придет на занятия в брюках, то получит выговор. Ну и что? А что с выговором? Учиться нельзя? Не знаю. Значит, в школьном положении о внешнем виде учащихся описаны требования в классическая юбка. Что разрешено? Что разрешено? Классическая юбка или сарафан? Больше ничего. Даже платье нельзя. Платье нельзя. В смысле, платье можно, но если это сарафан. Значит...
И тут представьте, Тюмень, там минус 40 зимой.
Да,
и
да.
Вот она идет в этом.
Тюмень.
На ветру.
Ужас. А тут уже из Тобольска этот самый Гришка Распутин. И вот они все там...
Или вот она идет в брюках, да? И сверху у нее сарафан. Потом она приходит и должна в общей раздевалке, где все там мальчики, девочки бегают.
Снять
ее
брюки.
Же не отправят в отдельный.
Снять
да?
брюки.
И она должна вот все вот колготки вот
задрать сарафан,
там это все.
Задрать сарафан и снять брюки при мальчиках. В число вещей, в которых в школу ходить нельзя, входят мини-юбки, блузки с глубоким вырезом, одежда из кожи и, соответственно, брюки. Женщина, вот эта женщина-мать, Ольга, она пошла к гинекологу. Я пошла к детскому гинекологу. Гинеколог сказал, что это бред, и что она такого не слышала никогда, и у нее тоже был шок, что брюки передавливают девочкам половые органы. Тогда Ольга написала заявление в школу с просьбой разрешить ее дочери в виде исключения носить брюки, так как зимой в Тюмени очень холодно, а снимать вторые теплые штаны в общей раздевалке при мальчиках не очень удобно. Значит, пока на письмо никто не ответил. Нет, ответили, простите.
Ну, там какая-то общая
директор, такая. Директор господин Карнаухов сейчас в отпуске. Его обязанности исполняет замдиректора Дельмиева. И она ответила, что учащимся предоставляется выбор одежды. То есть можно выбрать между сарафаном или юбкой. Всегда можно выбрать. Всегда есть выбор.
У вас же такой богатый выбор.
У вас всегда есть выбор.
И юбка есть, и сарафан.
Однако, значит, регламенты, которые введены, абсолютно не обсуждаются. У девочек есть какие-то половые органы, которые передавливаются брюками. Я не знаю. В общем, можно я с уверенностью скажу, что у мальчиков тоже? Может быть, я мальчикам тоже в сарафанах ходить?
Да, а все
как?
Правильно.
А как? Ну, что, у девочек
как?
Какие-то
ну,
половые...
Ну, как шотландцы ходили,
ну,
так
да.
И...
Вот, тогда вот, мальчикам
вот
тоже.
Вот
мальчикам даже больше оснований ходить. Гораздо больше у мальчиков оснований ходить в юбках. Гораздо больше оснований. И действительно развивается, и там происходят процессы, там происходит так называемое опущение яичка, когда они, так сказать, сначала висят вот так одинаково, а потом одно вперед, другое назад уходит и так далее. То есть там какие-то процессы происходят. Конечно, тебя лапают за мошонку тетеньки заботливые и смотрят.
В метро, да?
Нет, в этом, как называется, сейчас скажу где. Когда перед тем, как в армию брать, тебе в трусы засовывает руку тетенька заботливая, там лапает мошонку и говорит, все нормально.
Ну,
а если, например, оно не, ну, одно не ушло, там, они меняются как-то.
И она сразу такая, это брюки виноваты.
Она говорит, ну что ж ты так, ну что ж ты, давай как-то сделай как-то правильно. Ну вот, то есть это самое. У мальчиков-то там больше происходит, чего зачем следить, именно во внешней стороне. Понимаешь, не внутри, а снаружи. Как раз бы и запретить мальчикам брюки. Да, трусы тогда тоже под запрет, говорит Линк-Линк. Надеваем все кильты, требует Дмитрий. Я вообще давно, я бы ходил в юбке с удовольствием. А
так,
это
а
сам...
что, летом слушай, хорошо,
проветриваемость высокая. Можно сказать? А на мотоцикле как в юбке удобно, ребята? Как на мотоцикле в юбке удобно было бы? В такой, в гофре.
Ветер в волосах и в юбке, и все развивается.
Нет, ну мы, я тебе расскажу, все равно бы были боты мотоциклетные.
Конечно.
Все равно колени, отдельные колени, пластмассовые такие, ну, мощные, держащие тоже эту кость. Они привязываются, да?
Угу.
А потом вот эти, здесь защита нужна. Угу. Потому что этим, ну, когда вот едешь по земле, если падаешь, если разложишься, то вот эта вот бочина, она тоже стирается, мясо стирается. Поэтому тут защита нужна. Но это уже юбочка должна быть с защитой какая-то. Юбочка должна быть с защитой.
Это сарафан. Сарафан удобнее. Вот тут надел, сбоку уже пришито все.
Я, ребята, первый. Как только это будет введено, когда, наконец, мы окунемся окончательно в Пакистан, когда мы окончательно станем Пакистаном, я первый пересяду в юбочке, буду ездить на мотоцикле. У меня давно есть какие-то позывы эксгибиционистские. Мне давно хочется вывалить все это хозяйство, так сказать, перед публикой. Но формально нет повода.
Сверкающие будете.
Да.
Да и все.
Да,
все.
Да, да. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Мужчины-то брюки носят свободные, типа шаровары или треники, а женщины в облипку и обязательно пятую точку на показ. Против так. этого директор и выступает.
А что плохо в показе? Значит, просто мне интересно.
Ну вот смотрите, мужчины, даже я вот замечаю, и то пятую точку прикрывают, рубашка на выпуск хотя бы.
А зря, ведь женщинам нравятся мужские задницы.
Да, мужчины прикрывают, вот заметьте, а женщины на показ.
Да.
Специально провоцируют.
А на что, Юрий Николаевич, на что они вас провоцируют лично?
Я не знаю, что им надо от меня, мне уже скоро на пенсию.
Так нет, и что, а они все равно, а чего хотят? А вы не догадываетесь?
Не знаю,
а вы...
его у них спросите.
Нет, Юрий Николаевич, вы подойдите и спросите. Скажите, что ты оттопырила пятую точку на показ? Чего ты добиваешься отлично от меня, мне на пенсию пора? Или вы знаете? Юрий Николаевич, вы знаете, но молчите, вы таитесь. Они вас завлекают в свои сети, Юрий Николаевич. Они вас завлекают и хотят на себе жениться. Юрий Николаевич не догадывается, чего ищут женщины. Ах, вот оно что. О любви к чистоте. В Нижегородской области мужчина убил заразного собутыльника, пившего с ним из одного стакана. Предполагаемый убийца задержан. 27-летний мужчина дал признательные показания. Он сказал, что 6 августа в поселке, ранним утром, в подъезде дома, расположенного в поселке Окский Богородского района. Богородского района какой области? Мне кажется, в любой области должен быть Богородский район. Так духоподъемно. А нет, это была Нижегородская область. Богородский район Нижегородской области. Произошла ссора с участием потерпевшего. В итоге ему пришлось избить потерпевшего. Пострадавшего доставили в районную больницу, где он скончался от полученных телесных повреждений. Мотивы поступка. Мужчина объяснил, это 27-летний господин, он с потерпевшим употреблял алкогольные напитки. Причем они пили из одного стакана ввиду отсутствия посуды. Поскольку потерпевший заверил товарища, что не болеет инфекционными заболеваниями. Не болеет, нет. А к утру в разговоре сказал, уже к утру, что соврал и что у него было инфекционное заболевание. 27-летний настолько разочаровался в человеке, настолько разочаровался в товарище, что пришел в ярость и повлек по неосторожности смерть потерпевшего. Ему теперь дадут 15 лет или до 15 лет.
Он и, может быть, даже свою
множественно бил, дадут. Множественно бил все время по голове. Бил, потому что правила гигиены были нарушены, а главное, было дано честное слово безосновательно. Ну, было инфекционное заболевание. Он сказал, ты знаешь, у меня ОРВИ. Инфекционное заболевание. Тот говорит, ты как же ты сразу-то не сказал? Понимаешь? И стал его бить. И бил, и бил, и бил. Россия 21 век. Белоруссия 21 век. Очень похоже на Россию. В Белоруссии мужчина и его сын годами насиловали приемных детей. В итоге девочка забеременела.
Ужас какой, а?
Здесь не хватает фразы, а мальчик нет. Слушай, подожди. Слушай, Мстислав, это один из древних городов вертикальной Руси, Мстислав. Так же, как Рославль, Мстислав, это вот эти вот города, которые шли в древности еще до Москвы, до подъема Москвы, в древности шли города от Новгорода до Киева. Значит, Мстислав, Могилевской области, семья педофилов, они брали на воспитание детей из дома сиротского, из сиротского дома, как это называется? Приемышей брали, приемных детей.
Детдом.
Из детдома брали детей. Из детдома. И они их насиловали вместе с сыном. То есть мужчина и сын, а теперь непонятно, где мама была в этот момент, мужчина и сын непрерывно их насиловали. И, значит, брат насиловал приемную сестру с 11 по 16 годы, а папа с 11 по 14 воздерживался. Но, а в 14-м уже тоже подключился и тоже стал насиловать. И в 16-м они завершили это происшествие. Вот, а вот как они завершили? Они стали выкладывать видеоролики с изнасилованием приемной дочери в поиске еще одного сексуального партнера. То есть они хотели сделать гэнг-бэнг, пригласить еще людей. Ну, как бы они вдвоем писались с этой девочкой, и приглашали людей подключиться. И тут вот только тогда власть заметила и... Ну, власть или кто-то из пользователей заметил и на них донес. Их вот сейчас взяли. Если бы они не сошлись... Они просто, понимаешь, в какой-то момент чувствуют свою безнаказанность. То есть они начинают... Они, значит, для них границы возможного раздвигаются, и они чувствуют полную безнаказанность и съезжаются...
Ну, столько времени-то ничего не было.
Но они с 11 по 16 ее насилуют вдвоем. Ну, вернее, сначала он один, сын, а потом и папа тоже. И потом им кажется, что вдвоем весело, но лучше бы, чтобы еще кто-то пришел.
Надо поделиться.
Чтобы еще кто-то пришел, да.
Но это так... не люди, нет, честно, правда, ну, я не понимаю.
Как ты думаешь, сползание происходит? Вот как ты думаешь, сползание? Оно же не одномоментно переключается. Это значит, это такие же люди, вот ты сейчас выйди на улицу, ты, пока ты дойдешь до метро, ты встретишь 50 таких людей. 50 таких людей, которые спокойно вот так сползут. Я тебе отвечаю.
Да нет, да. Я не могу в это поверить.
Да,
нет.
Да.
Это, мне кажется, отдельные какие-то особи с...
Нет.
Какими-то извращенными
нет,
генами.
Нет, нет, не думай так. Не думай так. На скотство способен каждый. Я тебе серьезно сейчас
говорю.
Так
это же не случайное скотство, это систематическое.
Большинство людей, можно я тебе поясню вещь, которую я не устаю пояснять. Большинство людей на планете Земля, живут как черепахи внешним хребтом. Внутреннего хребта нет, понимаешь?
Угу.
Вот, есть люди, у которых есть внутренний хребет, да? Вот они во всех обстоятельствах, у них есть этот хребет. Вот тут, например, у тебя есть хребет, да, предположим. Вот у тебя такое обстоятельство, твой хребет, как бы, тебя держит. Вот все вокруг тебя займутся чем-то, не знаю чем. Танцами, например, или там, не знаю, будут курить аношу. Например, все вокруг тебя. А у тебя есть хребет сказать нет.
Угу.
Нет. Я считаю, что это неправильно. Например. Или, то есть вот этот внутренний хребет, он у всех разного качества. Вот, например, один скажет, я считаю, что это неправильно. Я присутствовал при миллионе подобных сцен, и при курении анаши, и при курении, и при повальном сексе на полу я присутствовал, да? Но якобы сказать... У меня не было силы воли или наглости сказать, что это неправильно. Я ни разу не сказал, что это неправильно. Я делал вид, что я тороплюсь.
Угу.
Или что я нашел что-то в другом... Понимаешь, да? Вот я говорю, когда я в 11 лет видел, как мучают кошку, кидают с парашютом с крыши пятиэтажки, котенка или кошку,
угу.
Я поднимался вместе со всеми, как бы участвовал, да? Но в момент, когда они начинали привязывать, я говорил... Черт, я что-то тут нашел, я уходил на другой конец крыши. То есть я был с толпой, я, в общем, спускался потом назад с толпой, но я отходил, потому что мне было больно на это смотреть. Оно восстать против толпы я не мог. Я не мог, я слишком
так
слабый.
Так у этих людей-то нет толпы.
Слышишь, я слабый, я восстать не мог. Когда на полу там три пары трахались в квартире, я ушел на кухню, 3 минуты посидел и сказал, что я опаздываю. «О, черт, я опаздываю! О, черт, мне встречать в 6 утра поезд! О, черт!» — сказал я и пошел на выход. Понятно, да? Почему? Потому что сказать слово, что это неправильно, я не могу. У меня нет характера. У меня нет силы. Понимаешь, в чем дело? Значит, вот послушай. А есть люди, у которых есть сила. То есть я ухожу всегда, я линяю. Я, ребята, там все сидят обдолбанные, курят, допустим, наношу, да? Я такой, ребята, а гитары настроили? В пионерлагере тогда, я помню. Они такие, ну потом-то, она. Я, ребят, так я пойду настраивать. И я ухожу. То есть я как бы сваливаю. У меня характер свалить, тихо свалить, но никого не злить. Других людей есть возвысить голос. А большинство людей на планете Земля будут делать это. Ты понимаешь или нет? Я хочу, чтобы ты поняла про людей. Однажды пойми про людей. Большинство людей будут мучить кошку. Да, будут мучить кошку. И больше того, среди них тотчас выявятся активисты, которые будут говорить, давайте запутаем ей лапы. Значит, надо лапы запутать и так далее. Понимаешь, обязательно найдется активист. Большинство людей будет подначивать... трахающихся на полу. Большинство людей предложит шприц тем, кто сидит, курит, аношу. А большинство людей, я сейчас тебе просто объясняю, что ты не понимаешь про людей. У подавляющего большинства людей, у 95% людей на планете Земля, хребта нет вообще. Они живут только внешним страхом. Внешним страхом. Если этот страх проходит, то больше у них ничего нет ограничителей. Хребта же нет. И внутренних убеждений нет вообще никаких, ноль, зеро. Поэтому они в момент, когда можно, они делают, всегда делают. Можно насиловать, можно вот эту, значит, приемную девочку, но они это и делают. Но можно же, один раз попробовали, нормально, что? Ну, поплакала, ну, что? Значит, ну, батя, давай и ты подключайся, что, батя, да что ты это, стесняешься, я не понимаю. И батя, ну можно что?
То есть у большинства людей нет моральных ограничений, их ноль. Они живут страхом, страхом, страхом Божьим, страхом перед законом, страхом перед начальником, страхом перед, что скажут соседи, страхом перед родственником, родственники осудят, родственники скажут, что это плохо, страхом перед, сказать, что за такое бьют морду. Понятно, не хочется по морде получить. Люди живут страхом. Ты это понимаешь или нет? Вот когда ты поймешь, тебе легче станет жить.
Я понимаю.
Ты это понимаешь?
И в таком случае должна быть очень сильная роль общества или государства. Его но нет. Общество и государство не может заглядывать
не может быть.
В спальню семьи. Не может.
Не может быть общество. Не может быть общество в стране, где нет общества. Откуда тут возьмется общество? Объясни мне, пожалуйста. Существует имитация общества за счет имитации общественных институтов средневековыми сообществами. Мы же общество создать побоялись. Мы побоялись создать общество. И имитируем сейчас общество через церковно-приходские общины, то есть путем средневековых имитаций сообществ. Понятно, да? У нас нет общества буржуазно-демократического, его нет. И в силу этого мы средневековыми сообществами имитируем общество. Но это не работает. В постмодернизме не работает, потому что в постмодернизме очень трудно установить критерии в отсутствие культуры. Культуры ее нет, у людей нет культуры, в том числе культура взаимодействия, культуры самоуважения и культура уважения других. Нет у нас, нет, в нашем обществе его нет, у нас и общества нет. Поэтому, когда мы пытаемся средневековыми способами воспитать в людях страх вместо общественного уважения, мы сталкиваемся с фиаско, и так будет всегда, потому что так было предыдущие тысячу лет, и ничего здесь никогда не изменится. Аминь. Запрос общества на стабильность в России ушел на периферию и сменился запросом на перемены. Такое мнение высказал во вторник накануне генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ Валерий Федоров на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» на Клязьме. Это вот они ездят во Владимирскую область на Клязьму. Там
это клевое
место, меня туда приглашали то ли в прошлом году, то ли в позапрошлом все время. Еще даже губернаторша приглашала Орлова. Она говорит: приезжай на мотоцикле, Серега. Вот так. Серега, приезжай на мотоцикле. Я смотрю, чувиха что-то гнет, не поймешь, куда. Думаю, ну нафиг. А? Так и до Адюльтера недалеко. Ну, а? Ну, это правда. А? Не поеду, думаю я. Ну, нафиг. А? Ну, серьезно, страшно.
А было же какое-то мероприятие, на которое собирались. Страшно. Там с детьми тоже.
Мне страшно, когда меня бабы берут за кадык или за другое место и куда-то волокут. Честное слово, я привык, что инициатива на моей стороне. А? Я не люблю, когда на ее стороне...
Так они ради генерации смыслов.
Когда на ее стороне инициатива, я побаиваюсь, я такой тушуюсь. Я такой говорю: ой, я, кажется, опаздываю, говорю я, и ухожу куда-то. А? Ну, серьезно. И вот она, губернатор Владимирская, она такая: Серега, приезжай, я познакомлю тебя с мамой и так далее. Я говорю: не, спасибо, я, может, не сразу.
А? Ну, к сожалению, в современном мире так и приходится. Вот так. Нет у нас другого выхода.
Какой кажет? Поосторожнее, говорит Слава с Орловой. Почему с поосторожнее? Я же с ней сейчас заигрывал. Вы не обратили внимания, что я заигрывал? И намекал на некоторые обстоятельства, которых нет вдобавок. У меня нет с ней никаких обстоятельств, спокуха. Но она такая разбитная женщина, как мне показалось. Вы спешите, у вас поезд в 6 утра. Да, надо встречать в 6 утра. Надо прямо вот идти пешком по Ленинскому проспекту, встречать поезд в 6 утра. У меня было такое, вы правы. Хорошо, погнали в движение.
Подъем в движении.
Но это он дал прикурить, что общество ждет перемен. Вот Федоров, можно, извините, уже в движении скажу вам важную вещь. Мне кажется, что если Валерий Федоров, который в ЦИОМ, который тончайший, конечно, человек,
да, кстати,
он тончайший человек, он, конечно, зря не скажет. Он говорит, запрос на перемены появился. То есть он прям уже, значит, знает что-то. Он, значит, уже готовит какие-то перемены прям. Ты знаешь, что у нас на
Украине?
Я сейчас объясню.
Нет,
я тебе объясню, в чем дело. А на самом деле в России последние 17 лет власть науки. наукократия. И мы же никто не понимает этого. Но я много раз объяснял. Но все равно, сколько я не объясняю, нифига никто не слышит меня.
Так каким образом?
Каждое движение власти и каждое молчание власти, каждое движение, каждое молчание проверяется миллионами опросов. Ну, не миллионами, хорошо, десятком. Понимаешь?
Угу.
Здесь наукократия. Здесь наука правит. Наука. И если Валерий Федоров сказал, что запрос на перемены, значит, эта наука начала править в пользу перемен. И скоро мы услышим что-нибудь интересное. 5 баллов в Москве, мы говорим сейчас про движение. 5 баллов в Москве, мытищи стоят, так им и надо, но там путепровод какой-то лечит никак. Значит, и вокруг Таганки ад адский, и все, что к Таганке прилегает, вот туда не ездите, пожалуйста. А мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 9 августа.
Подъем!